Садитесь, садитесь. Так всегда бывает. Это смотрите, вот вы хотите замуж, вы привязываетесь к человеку. Когда вы к нему привязываетесь, он вас не ценит. Потому что энергия любви, нами и неправильно используется любви, людьми. Мы корыстные по природе. Поэтому всегда, когда ты сильно хочешь любить кого-то, он перестает любить. А если ты самодостаточной становишься, он начинает тебя любить. Девушке всегда нужно быть очень радостной и счастливой в отношениях с мужчиной. Никогда не нужно поддаваться на это вот зависимость внутреннюю. И тогда всегда можно надеяться, рассчитывать на то, что он будет любить все сильнее и сильнее. Когда девушка сильно себя ведет, а парень ее любит все сильнее и сильнее, это правильная связь, не греховная. Она создает семью. А когда девушка сильно любит, а парень ее не любит, это греховная связь, она семью не создает. Поэтому лучше всего девушкам всегда стараться не поддаваться на влияние энергии любви и быть радостной и счастливой рядом с парнем, если он хочет вас добиться. Но если вы начнете любить сильно, то вы потеряете человека. Как сказал? Ну, значит, вы опять сломались, поддались.
Вот как вы сочинили? И у меня ощущение, что я вообще не раздаю, на работе. И я знаю, что это реально, потому что, например, я очень плохо чувствую себя с родителями. И я не знаю, как это было.
Видите, связь с людьми всегда зависит от внутренней силы человека, от чувства собственного достоинства. Допустим, наступает тяжелый период жизни, и даже достойный человек становится несчастным. Потому что у него не хватает сил отдавать тем, кто требует сил от человека. Силы всегда берутся от отношений с Богом. Нужно очень сильно опираться на Бога в своей жизни, и тогда человек становится очень достойным, очень сильным. На все хватает сил. Но если человек не помнит о Боге, то тогда он теряет силы в трудный период жизни. И когда он теряет силы, он становится также некрасивым. Потому что, когда человек унижен, он теряет красоту. Или когда он гордится собой, а это тоже защитная реакция, он тоже теряет красоту. Поэтому, воистину, вам надо сейчас научиться опираться на источник силы, а не думать о том, что вы не можете что-то. Ну, то есть вы не можете, потому что вы не утвердились в себе, у вас не хватает внутренней силы, чувства собственного достоинства. Вы чувствуете себя слабо. Ну вот представьте себе, допустим, я пришел читать лекцию, и вот так вот. Здравствуйте. Знаете, так вот часто я читаю лекции, а люди всегда неблагодарны. Ну не знают, что делать с этим. Вы будете слушать это или нет? Нет. Вы услышали меня? Или второй вариант, как вы с родителями себя ведете? Это вторая сторона неправильной медали. Первая — униженность, вторая — гордость. Ну что ж, здравствуйте. Конечно же, я рад вас всех видеть. Это гордость уже, тоже невкусно. Такое смотреть. Поэтому станьте вкусной просто и все. Станьте достойной, самодостаточной, счастливой. Это возможно, если человек наполняется памятью не о своих неудачах, а памятью о святости, о святом человеке. Допустим, если вы не знаете, как Богом наполняться, наполняйтесь святым человеком, потому что он наполнен Богом. Или святым местом, вспоминать святое место, или святую землю. или святую реку, святую воду. Вы, допустим, омылись в святой воде, почувствовали это, и вот старайтесь вспоминать все время. Тогда вы будете наполнены. А что может получиться с человеком, который уже вас забыл? Рыбка сорвалась и уплыла. Если рыбак, вот он как бы одну рыбку не поймал, она сорвалась, и он целый день думает, когда же она приплывет. А кругом столько рыбок плавает разных. Рыбки есть. Рыбки есть, нету червячка, которого можно клюнуть. Червячок должен быть красивым и радостным, улыбаться. Тогда рыбки будут плавать, интересоваться. А если нет, так рыба вон сколько сидит, даже в зале здесь. А? Ну тот уплыл уже, все. Все, ну, рыбка уплыла, все. Не ваша, значит. Не ваша, вам не положено, вам другая рыбка положена. Станьте сильной, не думайте о рыбках, пусть рыбки о вас думают. А что у нас с микрофоном, он то работает, то не работает? Это так, да, вот вы так поднимаете, чтобы я вас заметил, да? Хорошо, ладно. Ну давайте, хорошо, вон там с фонариком у нас. Это новая система, поднимать руки. Только все не надо с фонариками, а то я с ума сойду.
Здравствуйте. Я вас слушаю, недавно, у меня такой вопрос.
У меня тогда к вам тоже вопрос. А вы готовы мой совет услышать? Может быть, он будет тяжелый для вас?
Готово.
Да, прям вот так. Да. Ну тогда садитесь, чтобы за вами тоже видно было.
23 года я уехала из дома, она ясно в школе попалась, в городе Алматы.
Поближе микрофончик.
23 года я уехала из дома. Обижена была на отца. Живу сейчас здесь. Потом я переехала в город Костомук. Там я не смогла, мне было сложно, я обратно переехала сюда. В прошлом году отец мне купил квартиру, там в Буйдином районе. Сейчас у меня такая дилемма, стоит ли мне обратно переехать.
К отцу?
В основном.
Он вам там квартиру купил?
Да. Родители меня ждут, чтобы я...
Она, а они в Астане, да?
Нет, они в Кирпасе живут, в другом городе.
Ага. Нет, конечно, зачем? Вы же обижены на них. Пускай в квартире кто-то другой живет. Надо, если уж обижена, так надо обижаться дальше. Вас вы щечки умеете надувать? Вот. Надо же, когда обижен человек, он должен щечки надувать. Да. Папа, несмотря на то, что ты мне купил квартиру, я все равно на тебя обижена.
Ну, вы знаете, я вас начала слушать, я начала молиться. Где-то в глубине души такое... Хотелось бы, наверное... Мне здесь, например, одиноко. Нету близких людей.
Да нет, все не так. Просто Бог очень сильно сердится на вас.
Угу.
Я поэтому вас и спросил, вы готовы вообще слушать меня?
Да,
или
нет? Я готова, я хочу ответ.
Не надо обижаться на родителей. Они могут совершать ошибки. Но обижаться на них означает обижаться на тех, кто подарил тебе жизнь. Жизнь — это самое дорогое, что есть у человека. Вот если вам кто-то подарил что-то самое дорогое, а он потом сделал что-то, какой-то проступок неправильный, неужели вы его не простите? А что тогда, почему вы до сих пор не простили своего отца? Знайте, что если вы кого-то не простили, это значит, что в вашем сердце живет точно такой же поступок. Человек, когда не может кого-то простить, значит, он себя не может простить. Это значит, что придется этот поступок совершать. Это не проклятие. Это просто я вам говорю, чтобы вы этого не сделали никогда. Я понимаю, что поступок может быть очень плохим. Но если вы не прощаете своего близкого человека, значит, этот поступок живет также и в вас. И я это точно вижу. У меня нет сомнений. Поэтому, если вы его простите, это будет первый шаг к победе над этим поступком.
То есть просите переехать?
Ну, конечно, там же ваша жизнь, ваша судьба. Чего вы метаетесь?
Да, меня пытаюсь, да? Между меня пытаюсь. Когда мне плохо там, я переезжаю сюда. Здесь вот мне, например, 2 года, я пришла сюда.
И... Что-то мне плохо здесь как-то. Я, наверное, пойду с лекции. Мне что-то плохо стало, я пойду, наверное. Нормально, ничего страшного, если я сейчас пойду. А потом, если вы подождите немножко, если мне будет получше, я опять приду. Нормально, ничего так, если будет, я буду так делать.
Спасибо, я поняла.
Надо делать то, что Богу нравится. А не то, что мне нравится. А Богу нравится, чтобы мы терпели, а не бегали туда-сюда. Это Бог вас еще к замужеству готовит, потому что вам положен очень строгий человек. И как вы будете с ним жить? Сегодня нравится, убежала, завтра не нравится. Так нельзя. В целом относиться к жизни. Нужно учиться ее терпеть, жизнь. Зачем вы забрали у нее микрофон? Мы с ней не закончили говорить еще.
Спасибо, я поняла.
Ничего вы еще не поняли. Вы поняли, что надо ехать в Астану, но вы не поняли, что нужно терпеть. Нужно понять принцип жизни. Хорошо, я сейчас объясню вам. В том числе и здесь, в Казахстане, я встречаю много людей. Когда начинается плохой период жизни в стране, они начинают думать, куда уехать. Пока они собираются, плохой период жизни в стране достигает пика, максимум, потому что судьба всегда идет волнами. Эти люди ищут, где сейчас самый пик судьбы, в какой стране. Они едут в эту страну. Там, где самый пик, уже становится хуже постепенно. И они с того момента, когда в стране должно наступать лучше, становиться лучше, когда уже совсем плохо, значит, будет лучше. Они уезжают туда, где должно становиться хуже. И так они постоянно ездят туда, где должно становиться хуже всегда. И в результате постоянно мучаются. Это значит, вывод такой, что человек в жизни должен научиться просто немножко потерпеть. И тогда становится лучше. Но если он постоянно прыгает туда-сюда, то же та же в семейной жизни. Чуть-чуть потерпел и становится лучше. Но если человек прыгает, он никогда не будет счастлив. Поняли?
Да, поняла. Я нетерпелива.
Учитесь терпеть. Надо еще делать статические упражнения, неподвижные. Йога еще надо заняться вам. Они усиливают возможность терпеть. Если возле дерева стоишь, тоже оно тебе передает силу терпения. Учитесь терпеть.
Можно еще вопрос? Плане здоровья. Жарко.
Жарко означает суета. Жар лечится статическими упражнениями и постом. Когда человек на воде постится, он охлаждается. И когда человек неподвижное положение тела делает, он тоже охлаждается. Жар также снимается водой. Вода дает спокойствие человеку. Успокаивает человека. От суеты наступает жар в теле. Суета, отчаяние, обида, все это дает жар. Ну вот мужчина вот сбоку. Есть микрофончик где? Вон мужчина, вон. Мужчины не такие внимательные, как женщины.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич.
А вы садитесь на свое место. Ну, куда-нибудь.
Я рад, что сначала такую ситуацию. Мы с девушкой встречаемся уже полтора года и стараемся духовно развиваться вместе. И девушки мама, получается, она астролог. И астролог, и по астрологической карте она говорит, что нам в ближайшие 5 лет не стоит как-то заключать брак.
Вы знаете, мне кажется, не 5, а 10. 10 не стоит заключать брак. Некоторым также советуют 5 лет не зачинать детей, а им, допустим, уже 40. Это хорошие советы астрологов. 5 лет не заключать брак. Хороший совет. Это хороший совет, но, похоже, этот астролог немножко фантазер. Этот факт, что у вас сейчас идет тяжелый период, связанный с личной жизнью у обоих, ну, лучше же его прожить вместе. Зачем ждать 5 лет? Я точно знаю, что через 5 лет вы никогда не поженитесь. Вы устанете друг от друга, замучаете друг друга и просто разойдетесь, и все. Вам надо жениться в течение года. Да, с сегодняшнего момента еще год. Можно думать. Мужчины всегда хотят быстрее, поэтому у них так психика мыслит. В течение года, это год заканчивается, значит, в течение 1 месяца получается. Нет, вот год сейчас думайте, пока общаетесь. Женщину не надо насильно замуж заставлять за себя выходить. Она должна принять человека сердцем. Если женщина не принимает человека сердцем, она потом мучается какое-то время замужем. Ей очень трудно до конца как бы почувствовать себя женой. Поэтому надо ждать, когда девушка сама уже будет уверена, что она хочет замуж. Тогда она все равно сама замуж выходить не будет. Для этого нужен кто-то, кто скажет: все, замуж. Когда мужчина ведет себя твердо, он говорит: все, пойдем расписываться. И она, если ему доверяет, она соглашается, идет. Но в сердце у нее все равно есть сомнения. Хотя она чувствует, что хороший человек. Но она должна хотя бы вот понять, что уже она согласна выходить замуж. Согласна у девушки не означает, что она не боится. Поэтому как бы ей всегда, ну, все равно нужно помочь в этом вопросе. Но так или иначе, если она совсем как бы не разобралась в человеке, не нужно предвосхищать события. Но обычно на это требуется не больше 1,5 лет отношений. Если отношения длятся больше, значит, люди сами не готовы жениться просто, и они тянут резинку просто. Это нехорошо. И также, если люди сходятся и не расписываются, это тоже нехорошо. Это означает, что они не уважают, не доверяют друг другу.
И еще один такой вопрос. Будут ли у нас дети, поскольку у нас одинаковые проблемы с зачатием? И дальше стоит ли нам строить отношения?
Дети могут быть, я не вижу проблем. Есть, как бы, есть какие-то трудности, могут быть, да, но дети могут быть, я вижу, что могут быть дети. Но если вы друг в друге так сильно сомневаетесь, то я не знаю, стоит ли вам сходиться. Если вы так сильно сомневаетесь, проблема же в этом. Вы, допустим, сомневаетесь во всех. Это не первое уже, в ком вы сомневаетесь. У вас так устроена психика. Но если она тоже сомневается так же, как вы, тогда как вы будете жениться-то? Надо учиться не сомневаться. А если человек сомневается, то он находит еще все подтверждения в виде всяких астрологов, которые ему сомнения только раздувают, потому что им же надо деньги зарабатывать, а деньги всегда легче всего зарабатывать на страхе. Вот, допустим, человек чего-то боится, тогда надо ему подливать страх еще в огонь. И он говорит: ой, спасибо, спасибо вам, вы меня так напугали, вот вам за это деньги.
Ну, в том-то и смысл, что как-то маме, девушке не нужно
нужно бояться будущую тещу. Надо ни на что, несмотря ни на что, ее учиться любить. И тогда все будет хорошо. Нужно преодолевать препятствия внутренние в отношениях с тещей всегда.
Ну, отношения у нас идеальные, я бы сказал.
Ну, все, тогда все классно. Вам надо же, ну, создавать семью. Хватит мучить друг друга, все. Вы уже друг друга замучили. Где девушка? Здесь тоже на лекции? Где она? Покажите мне. Самое благоприятное время жениться вам — это начало марта. Где-то с 1 по 7 марта выберите дату. Вот, а это все благословения вам еще. Вы собрали благословения еще. Так что у вас все будет хорошо. А тем более, если у вас с ее мамой хорошие отношения, это уже супер знак, значит, все будет классно. Она просто слишком строгая, такая категоричная. Она хочет, чтобы у дочери все было идеально. Но она не знает, что у дочери будет идеально, если она раньше, чем через 5 лет, выйдет замуж. Потому что потом она не видит там еще одну проблему. Там усиливается влияние Сатурна на дом семьи. И это влияние, оно может сделать проблемы. Несмотря на то, что как бы влияние других злых планет уменьшается. Сейчас все зло вашего гороскопа заключается в сомнениях. Если вы в сердце сомнения побеждаете, тогда зло нейтрализуется, ничего не остается. Ваша трудность — это сойтись вместе, а не жить вместе. Когда вы сойдетесь, вам будет легко жить. Это я вам сказал уже, потому что я не гороскоп вижу, а судьбу человека. Простите, что я хвалюсь. Извините, это, наверное, правильно было. Ну ладно, давайте вот еще женщине, вот ей тяжело сейчас, давайте с ней поговорим. Вы, да? Угу. Нет, нет, вот. Нет. Нет. Садитесь.
Здравствуйте. Олег Геннадьевич, я сейчас не работаю, и я могу найти себе работу. Просто когда меня спрашивают, кем, ну, кем ты хочешь работать, мне называют супер. То есть я уже с 19 лет вообще сама, после вот с марта этого года я не работаю. И моя трудность заключается в том, что я как в тупике, я не знаю, куда идти, где себя приложить.
Вы не в тупике, у вас просто очень тяжелое состояние сейчас внутреннее. Вам надо больше двигаться, вот эта лекция для вас сегодняшняя. Вам надо начать становиться здоровой, сильной. На вас сейчас так действует судьба, что вам, у вас очень сильная слабость. И вы боитесь где-то работать, потому что вы чувствуете, что там перегрузит и здесь перегрузит. Этот период закончится через 5 месяцев. Сейчас самое время вам заняться своим здоровьем. И Бог вам даст возможность как-то выжить. Если этой возможности нет, тогда работайте просто где придется и не сильно утруждайте себя. Просто найдите такую работу, где не надо много работать. И иметь какую-то денежку небольшую.
Спасибо. По природе. Какова природа вообще?
Ну а чем вы занимаетесь? Какая у вас
деятельность?
А?
Вот даже нет названия этого. Бумаги, отчеты какие-то.
Бухгалтерия, да?
Нет. Ну, типа. Да вообще, делопроизводство, скажу так.
Ну вот, делайте это все нормально, вам это подходит.
Хорошо, спасибо.
Просто вы понимаете, сейчас вы не можете это делать, потому что вы устали. Этот период пройдет, и вы опять сможете это делать. Не думайте, что вам не подходит эта деятельность. Просто вы сейчас не можете этим заниматься. И вы ничем не сможете сейчас заниматься, потому что у вас нет сил. Силы придут попозже. Этот период начался 3 месяца назад, и он закончится через 5 месяцев.
Спасибо.
Ну вот, женщина в очках, последний вопрос, и все. Я лекцию начинаю.
Я очень рада, что мы с вами встретились.
Я тоже.
Я как раз вам писала, что если будет возможность, и Бог усмотрит, то я буду вот там Бог. И еще я хотела это спросить, у меня вот на вопрос насчет дома. У меня именно дома атмосфера, и вот раньше, что там жил, постоянно были алкаши, там всякой, ну, водили, скрипачи, и нам как-то с мужем в этой квартире очень тяжело, и нас очень сдавливает. И у мужа есть такая направленность, ему начальник предложил какую-то квартиру, чтобы мы переехали. А мои родители не выпускают, у нас сильно очень держат. Говорят, зачем вам, у вас выгонит все это, а муж так уверен в этом.
Нет, так а квартира это никуда же не денется, если вы переедете?
Нет.
А это начальника квартиры, да, в которой вы живете?
Отца моего, где мы сейчас живем, отца квартира. Он сказал, что если вы видите, то начальнику же будет, вы потеряете.
Да, так не надо делать, не надо терять, надо остаться в этой квартире.
Вот. А вот как перебороть, что у нас там дали в этой квартире?
Ой, я всегда вот езжу в разных квартирах, попадаюсь. Перебороть очень легко. Как только неподвижно так застываешь, начинаешь слушать тех, кто молится, вместе с ним молишься. 2 часа помолился, и все трудности, вся энергия плохая квартиры разбегается в разные стороны. Квартира становится чистой, хорошей. Вот часто у нас поселили квартиру, там не очень хорошая энергия. Мы завтра помолимся, она станет хорошей. Все. Это все очень просто. Но если вы не верите, что квартира очистится, она никогда не очистится. Станьте сильнее в сердце. Вот я верю, что вы очиститесь. Потому что вы в депрессии сейчас находитесь. Я верю, что вы очиститесь. Вот это вы должны, видите, смотрите, она обрадовалась, правда? У нее голос поменялся, она просияла, так? Вы должны также очистить свою квартиру, как я вас сейчас очистил. Запомнили? То же самое, моя хорошая. Мы не частные очень. У вас очень слабое чувство собственного достоинства. Оно очень унижено, и поэтому вас никто не любит. Надо стать сильной внутри, сильной, наполниться Богом. Богатый человек означает наполненный Богом изнутри, сильный человек. Давайте, наполняйтесь, станьте сильной. В следующий раз, когда приеду, покажитесь мне, что вы уже будете такой радостной, сильной. Не буду стараться.
Делай.
Вот. Буду стараться, это ответ слабых. Помните, мультфильм был? Я водяной. Никто не водится со мной. А все мои подружки, пиявки и лягушки. Ох, жизнь моя жестянка, ну ее в болото. Мне летать охота. Так летай, кто тебе мешает? Сердце свое восстань против такого отношения к жизни. Стань сильным, несмотря на трудности. Настройся на святость, на чистоту. Не позволяй печали свое сердце заполнить. Печаль означает, я не хочу трудиться сердцем. Надо им трудиться, учиться. Ладно, мои хорошие, давайте начнем. Страх — это все из этой же оперы. Вот у вас 1000 сейчас еще вопросов будет, они все из одной оперы. Надо слушать молитву, чистотой наполняться от святости и отдавать другим. И человек наполняется силой изнутри. Станьте сильной. С помощью своей силы внутренней молитесь. Жизнь, связь с природой, связь с людьми. Я сегодня буду об этом говорить всю лекцию. Как стать сильным, как не бояться, как очистить квартиру. Я когда в Тольятти жил, у нас была квартира с тонкими стенами очень. И было слышно, как разговаривают даже громко люди в соседи. И там постоянно ругались, они не разговаривали, они ругались просто матом постоянно. И я даже молился, не справлялся с этим, потому что очень сильная агрессия шла от них. Я тогда начал включать духовную музыку на сутками. Но причем они не слышали, то есть она не так громко звучала, просто она наполняла мое сердце силой. Я постоянно слушал эту музыку и старался, чтобы память о ней была сильнее памяти о соседях, которые мне приносили страдания. И где-то через 2 недели они замолчали. И постоянно вот я так жил, они не ругались, все. И потом мы с женой уехали в отпуск на месяц, мы приехали, они опять ругаться там, опять ругаются. И опять 2 недели вот так настроился, они опять перестали ругаться. Победите в своем сердце силу, которая исходит из вашей прошлой жизни, из вашего прошлого. Эта сила называется печаль, тоска. Уберите ее из своего сердца внутренней силой. Заставьте себя быть радостной, сильной. Хорошо? И у вас все пойдет улучшаться снаружи. Так, мы с вами сегодня беседуем о том, как правильно взаимодействовать с этим миром. Это, может быть, немножко будет такая техническая лекция. Я постараюсь ее наполнить разными песнями, чтобы вы не скучали. Но это очень практическая и полезная информация, потому что люди часто не знают, как этот мир действует на нашу жизнь. Например, когда человеку говорят «соблюдай режим дня» или «диету», эти слова очень противные. Я когда в детстве им говорили «соблюдай диету», это означало «ну, кашу есть». Потому что диета, я думал, это каша. Потому что всегда в пионерских лагерях нас кашей кормили, говорили «это диетическое питание». И мне страшно от одной мысли диета было. Страшно, потому что, значит, кашу одну есть надо. И режим дня тоже, я думал, что там у нас тоже был режим дня в пионерском лагере. И постоянно там были линейки, речевки там и так далее. Надо по строям было все время ходить. Я думал, это есть режим дня. Надо кашу есть, где-то диета, и строем ходить. Это режим дня. Вот. Но потом я узнал, что это не так. Что, оказывается, есть определенные вещи, которые мы вообще даже не в курсе. Например, мы никогда не задумываемся о том, почему мы с утра просыпаемся. Вот почему вы с утра просыпаетесь? Потому что есть сила, которая нас пробуждает. Эта сила называется солнце. Представляете? А почему нам вечером спать хочется? Потому что есть сила, которая усыпляет. Эта сила называется луна. Вы знали об этом или нет? Если человек ночью не спит, то эта сила, которая усыпляет, она тает в организме, а эта сила отвечает за резерв здоровья. Есть такое понятие резерв здоровья. Это сила Луны в организме. Эта сила Луны в организме или резерв здоровья также является резервом, необходимым женщине, чтобы зачать ребенка. А также эта сила является и силой женской красоты. И поэтому мужчины и смотрят на тех женщин, которые способны зачать ребенка. Это и есть энергия красоты. Есть, конечно, красота, которая тянет в постель, а есть красота, которая в женщине успокаивает. Такая чистая красота. Вот эта красота исходит от Луны. Лунная энергия, это женская энергия. А солнечная — это мужская. Поэтому женщины любят, когда мужчины жизнерадостные, оптимистичные. А мужчины любят, когда женщины умиротворенные, спокойные. Хотя женщина по природе беспокойная, а мужчина по природе напряженный, но мужчина должен быть жизнерадостным, учиться, а не напряженным, а женщина должна учиться быть спокойной, умиротворенной. Когда женщина связана с Луной, то есть она, Луна олицетворяет энергию любви, поэтому также ночью зачинают детей. Ночь – это время зачатия. Если человек зачинает утром, дети рождаются чувствительными. Если зачатие происходит днем, дети рождаются болезненными. Если вечером, то у них психика ослаблена. А если ночью, то здоровыми. Потому что ночью это время синтеза. Синтезируется всю ночь. А днем расходуется. Поэтому, если человек, допустим, не ест много вечером, то с 12 ночи до 12 дня, вот в этот период, идет очищение организма от токсинов. И человек не болеет. А если он хочет вообще, допустим, сжечь в себе там опухоль или лишний вес, он должен поститься до обеда и пить воду. И вот этот весь цикл с 12 ночи до 12 дня не есть. И тогда организм очищается от токсинов человека в это время. Солнце обладает огромной силой влияния на сознание. И в Солнце есть три энергии. Первая энергия, которой мы все боимся, это энергия грубого солнечного света. Она тоже нужна человеку. Она дает такое грубое тепло в теле. Поэтому летом теплее, чем зимой жить. Но люди не знают, что есть другая энергия Солнца, которая дает человеку огонь пищеварения. Эта энергия на санскрите называется теджас, или тонкая энергия, психическая энергия Солнца, невидимая. И она причем везде одинаковая. То есть что на севере, что на юге, Солнце обладает одинаковой тонкой энергией, потому что оно в целом присутствует в нашей жизни. То есть сила грубого солнечного света меняется в зависимости от того, насколько близко мы живем к экватору. Но сила тонкого солнечного света зависит от нашего настроя. Потому что психическая энергия человека всегда зависит от его памяти. О чем мы помним, с тем мы и связаны. А помним мы о том, что мы не любим и что мы любим. У нас есть два вида памяти. Что мы не любим и что любим. Поэтому человек должен учиться любить природу. Если он ее начинает любить, то тогда он становится здоровым. Если человек любит людей, взаимодействует с людьми, тогда он социально успешным становится. В том числе женитьба, работа, деньги, положение в обществе. Зависит от разных видов любви к людям. Мы об этом будем говорить. Если человек любит Бога, то он способен преодолевать трудные периоды жизни, о которых вы мне сейчас говорили. Трудные периоды жизни. Они преодолеваются с помощью связи с Богом. Здоровье улучшается с помощью связи с природой. И человек становится способным наладить свою жизнь, женитьба, работа, взаимоотношения, социальное положение с помощью любви к людям. Например, для того, чтобы увеличить свое положение в обществе, человек должен научиться любить старших в обществе, в том числе власть. Потому что старшие тоже приносят страдания. Как власть, так и муж приносят страдания, да? Но если женщина научилась видеть хорошее в муже, она становится счастливым в личной жизни. А если человек научился видеть хорошее в правительстве, тогда он становится... занимает высокое положение в обществе, начинает все выше и выше занимать. Так устроен этот мир. Но есть еще более тонкая энергия Солнца. Кроме того, что она дает пищу, силу переваривать пищу, да, есть еще более тонкая энергия Солнца, которая связана с характером, с психикой человека. И поэтому очень важно знать, что человек должен вставать раньше, чем Солнце пересекает отметку 6 утра. Ну, это имеется в виду, вот что 12 часов, это когда Солнце в зените. Вот у вас Солнце в зените во сколько часов здесь, в Алма-Ате? Обычно позже везде. В час у вас где-то. Это значит, что в 7 часов утра это отметка, за которой уже нельзя вставать с постели. Если вы встаете в 8 утра, у вас никогда не будет нормальный тонус. Вы всегда будете ослаблены, ходить, потому что вот эта тонкая энергия солнца, она уже с вами не вступила в резонанс. Если вы встаете в 9 утра, у вас уже депрессняк начинается, то есть вы начинаете страдать психическими трудностями. Если встаете в 10 утра, у вас уже начинает страдать иммунитет и появляется предрасположенность к онкологии. Вот и выбираете, во сколько вам вставать. А если вы встаете в 6 утра, то есть за час до 7, то вы получаете как минимум хорошее настроение. А если вы встаете в 5 утра, то вы получаете способность побеждать судьбу с помощью молитвы. Потому что самая сильная молитва – это до восхода солнца, хотя бы час. Настраивается, когда человек на молитву, хотя бы до восхода солнца. Дальше он способен уже сильно побеждать судьбу. Таким образом, очень важно знать, что мы можем жить или в гармонии с природой, или в негармонии, в зависимости от того, как мы живем, так протекает наша жизнь. Причем, чем больше мы живем в негармонии с природой, тем хуже жизнь становится. Например, если я ложусь позже, чем вовремя. А когда вовремя? Согласно вашему времени, это в 10 вечера. До 10 вечера надо лечь спать. И до 7 утра надо встать. А если говорить языком вед, то смотрите, есть, допустим, 24 часа, да? Мы берем 12 часов ночи, 12 часов дня. Это крайние точки, да? Здесь 6 утра, 6 вечера, 6 утра, да, крайние точки. Если мы берем от 6 вечера и 6 утра и поднимаемся вверх на 3 часа, то мы получаем 9 вечера и 3 утра. Это время, когда человек максимально высыпается. Запомнили? 6 часов вот эти. Если человек, допустим, по-вашему это в 10 и в 7 утра. Запомнили? Это время максимального высыпания. 10 и 4 утра. Да, но так как человек, это для очень возвышенных людей спать 6 часов. А обычным людям, которые нервничают много, надо спать 7. А если человек в депресснике находится, то 8 спать. Это значит, что с 10 до 5 утра вы должны спать. По вашему времени. Допустим, вы решили поспать с 11 до 6. Замечательно. Первое, что произойдет, вы потеряете процентов 20 продуктивности сна, и вам придется уже спать не до 6 с 11, а до 7. Потому что 7 часов вам с 11 уже не хватит. А если вы ляжете в 12, то вам вообще вы не выспитесь точно, сколько бы вы ни спали. Потому что солнце, когда восходит, сна уже в это время нет. Оно поднимает человека за одно место. И он начинает все время ерзать на кровати, потому что чувствительность сна становится очень сильной, а он хочет спать, и он идет это называется валять дурака. Валять дурака означает пытаться поднять пьяного. Так вы себя и поднимаете с постели, валяете дурака. Надо вставать уже, а вы пытаетесь лежать. И наступает конфликт внутренний. Человек уже раздраженным встает уже. Если он встал в 9, он уже всех не любит, уже такой. Ему все плохо, потому что он уже вступил в конфликт с силой, которая дает радость человеку. Какая сила дает человеку радость? Солнце. Знаете об этом? Ра – это солнце. С санскрита переводится «ра». Из древних языков русских, допустим, «ра» — это солнце, а «дасть» означает «давать». То есть радоваться — это отдавать солнце. Радоваться означает отдавать солнце. А если у тебя его нет, ты встал позже, вступил в конфликт с солнцем, как ты будешь радоваться? Ты встанешь и будешь несчастным. Теперь ты встал несчастным. Это значит, что у тебя будет расти напряжение, у тебя нет гармонии с этим миром. Когда у человека сильное напряжение, не может заснуть. Видите, нарастает проблема. Он не может заснуть, что он делает? Кушает, чтобы снять напряжение, он ест. Когда человек ест на ночь, эта вся пища идет в токсины и в увеличение болезней. Когда человек ест на ночь, у него увеличивается, снижается иммунитет. У женщин теряется красота, нарушаются гормональные функции от поедания на ночь пищи. Дальше. Увеличивается лень в организме. Очень трудно встать с постели. Когда человек на ночь поедает пищу, то он ее не может уже переваривать нормально, потому что пищу переваривает солнце. Вы знаете об этом? Если человек в обед поел, допустим, максимальную пищу, то тогда солнце все переварит, потому что оно высоко стоит. А если он поел позже, то у него психическая энергия идет на переваривание. А если он поел совсем поздно, надо ребенка забрать, потому что дети все привлекательны. Я 100% не смогу с ребенком тягаться во время лекции. Это значит, что если ребенок ходит, то все будут смотреть только на него и только на него. И это значит, что я проиграл. Ребенок должен быть, да, никуда двигаться нельзя. А если можно ходить, только там уже, чтобы не видели. Видите, у вас выпала часть лекции, да? Вы на ребенка начали смотреть. Все нормально. Это другая тема. Итак, самая главная причина преждевременного старения и болезни человека – это напряжение, перенапряжение и когда человек переедает на ночь. Все. Онкология злокачественной опухоли в основном возникает от этого. Ну, мы потом еще будем говорить, что это такое вообще опухоли, откуда они вообще берутся. Чуть попозже будем говорить. Я вам все это рассказываю не потому, что я где-то прочитал. Как некоторые послушают мою лекцию, тоже пересказывают ее. Я так живу. Я видел тысячи людей, тысячи судеб, которые живут как-то по-другому. Я могу на вас, на всех сказать вам, во сколько вы встаете. И какие от этого результаты. Например, девушка, мне кажется, сегодня встала вовремя, что на лекцию надо идти. Вот. А вчера встала не вовремя. И от этого день был плохой, тяжелый. Так я говорю или нет? А, вчера было воскресенье просто, я понял. Суббота, да? То есть вы решили выспаться просто, да? И испортили себе день. Ну, моя хорошая, вы вчера печалились, что-то ходили, недовольны. А надо было встать пораньше и быть счастливой. А просто надо было лечь пораньше, и тогда бы вы выспались. Так надо высыпаться. А вы, наоборот, позавчера что-то смотрели вечером поздно. И поздно легли спать потом. Вы решили отдохнуть так, перед телевизором, да? Надо было отдохнуть, посмотреть свои сны во сне. Самые лучшие сны, самый лучший телевизор – это внутри себя. Если вовремя спать ложишься. Видите, как опасно нарушать режим дня? Нарушается естественный ход жизни. А может быть, у нас важные события какие-то в этот день, и мы тогда разрушаем эту возможность иметь удачу в эти события. Человек должен быть наполненным жизнью или солнцем. Причем интересно, что мы же детям-то всегда вот говорим, что надо вот правильно жить, и даже знаем, как правильно жить. Но и как бы и детские песни об этом, обо всем. Но мы сами не хотим так жить. Должен в этом мире каждый не спешить, не отставать, в ногу с временем шагать. Мы поем детям, да? Но мы сами в ногу с временем не шагаем. Или вот еще одна песня. Оказывается, тот человек, который идет за солнцем, он идет дорогою добра. Это солнечный человек, радостный, счастливый. Он способен всем дарить солнце, радоваться, потому что он синхронизировался с солнцем. Но если человек не синхронизировался с солнцем, он становится пасмурным, несчастным, идет дорогою зла. Теперь вы скажете, мы все это знаем, но почему не делаете тогда? Потому что знание бывает трех типов. Первое знание – это слышал. Это означает, знание находится в эмоциях человека. Чаще всего люди так и получают знание. Второй тип знания – это знание, которое находится в уме. Я хочу так делать, мне нравится так делать, но я не делаю. Третий тип знания – это знание, которое находится в разуме. Это знание, которое зашло глубоко, и оно связано с верой человека. Человек говорит, я не буду больше жить вот так, как я жил раньше. Потому что это разрушает мою судьбу. Я хочу жить правильно. Но для того, чтобы так знание зашло так глубоко, нужно много раз послушать эту лекцию. Нужно сильно глубоко ее в сердце свое запустить. Тогда человек встает на правильный путь жизни. Он уже не может, не хочет поздно вставать. Он уже понимает, что это очень важно. Мне не всегда приходится в поездках вставать рано. На лекция моя вместе с вашими ответами на вопросы заканчивается 11:30. Я просыпаюсь, мне надо спать 7 часов, я просыпаюсь позже, но я совершаю аскезы потом. Я 2 часа неподвижное положение тела, или вчера, допустим, я пробежался 17 километров. Когда человек совершает аскез, он может победить несинхронизированность с временем, если он это делает в состоянии глубокой радости и чистоты. Но зачем так мучиться, если есть возможность просто ложитесь пораньше и пораньше вставайте. Тогда не надо будет заставлять себя совершать сверхусилия для того, чтобы синхронизироваться с временем и стать счастливым человеком. Потому что счастье – это не наша энергия, это энергия нашего уважения этого мира. И это называется ритуал «жить в ногу с временем». Потому что есть древнее слово санскритское, называется рита. Рита – это не Маргарита, а вселенский ритм. Наверное, рита Маргарита от этого произошла. Вселенский ритм. И слово «марк» означает «путь», а «маргарита» означает «путь вселенского ритма». Я фантазирую, может быть, это не так, но мне так переводится. Итак, есть слово «ритм». Ритм означает находиться в одной гармонии со вселенским ритмом. А ритуал означает процесс вхождения. Когда человек ходит в храм, то он тоже соединяется со вселенским ритмом любви к Богу. И когда человек встает рано утром, он тоже соединяется со вселенским ритмом, который приносит ему удачу. Когда рано человек встает, ему Бог дает. Все знают эту пословицу. А почему не знают? Потому что рано означает, что солнце, мы встречаем солнце. Мы хотим с ногу с временем шагать и хотим идти дорогою добра, а не зла. Когда человек встает рано утром, там тоже есть свои правила. Например, до 7 утра по-вашему или до 6 по-солнечному человек должен уже помолиться. или основную часть молитвы произвести, потому что это время для победы над судьбой. В это время его разум очень силен, психика уравновешивается, энергия Солнца и Луны в организме человека тоже уравновешивается, ему становится спокойно, он чувствует свою судьбу очень сильно в это время, в раннее утро. И когда он, и память его тоже чиста и спокойна, вся судьба возбуждается Солнцем в сердце. Когда Солнце восходит, в этот момент оно называется кала-чакра на санскрите, или колесо времени. Когда человек, когда Солнце восходит, оно возбуждает судьбу в сердце. И судьба начинает действовать после 7 утра в вашем городе. Это означает, что уже тяжелее молиться, потому что когда судьба начинает действовать, она возбуждает память о себе. Человек приковывается к своей жизни, к своим событиям, к своим делам, он не может отвлечься. Судьба приковывает память нас к себе, и мы начинаем о ней думать. Но когда время еще не 7, то мы можем приковывать свою память к Богу очень легко. Не надо сильно напрягаться. Но когда человек приковывает свою память к Богу и отрывает от своей судьбы, то его судьба начинает очищаться от зла. И такой человек становится удачливым. С 7 где-то до 9 у человека работает память, связанная с глубокими осознаниями. И в это время хорошо читать священные писания, изучать что-то, запоминать и так далее. Хорошо студентам учить свои уроки и детям тоже. Потому что в это время человек все запоминает легко. С 9 до 11 идет время анализа. Человеку легко что-то анализировать, пытаться понять. Начиная с 11 часов начинается время действия, деятельности. Где-то по вашему времени с 12 до 2. Это время, когда человек должен пообедать. Обед должен быть самым тяжелой пищей, ну самым таким насыщенным. Завтрак – это время, когда человек кушает то, что связано с солнцем. Есть продукты радости, приносящие радость человеку. Этими продуктами являются те продукты, которые на солнце созревают и под влиянием солнца также или восходящего солнца легко перевариваются. Такими продуктами являются сухофрукты, фрукты, мед, орехи, ягоды, сладкие ягоды. Туда же можно включить кисломолочный продукт. Туда же можно включить гречку, допустим, она, потому что ну, это не зерно. И вот получается завтрак. Это молочные продукты, сухофрукты, мед. Можно все вместе смешивать. Они в это время смешиваются все вместе. И можно все это кушать. Не надо сильно разогревать. Это такая легкая, холодная пища. Сладкая пища, сладкую пищу человек должен есть с утра. Сладкая пища тоже это пища, оптимизирующая человека. Только утром она оптимизирует. Женщине нужна сладкая пища для того, чтобы работали гормоны, для того, чтобы быть красивой. И когда женщина сладкую пищу ест, она становится жизнерадостно красивой. А когда она на ночь сладкую пищу ест, ее красота становится печальной. Никому такая красота не нужна, кроме нее самой. Если человек ест сладкую пищу с утра, его депрессия уничтожается. Потому что депрессия означает, не хватает оптимизма. Депрессия, ощущение себя слабым, несчастным, замученным человеком, что все плохо в жизни, это означает, что человек неправильно кушает с утра. Ему надо есть вот эту пищу, сухофрукты, фрукты. Допустим, зимой больше сухофрукты, летом фрукты. Потому что фрукты, они переохлаждают человека, а сухофрукты нагревают. Мед всегда можно есть. Фрукты тоже можно зимой, если человеку жарко. С утра есть фрукты уже. Если человек тяжело физически работает, значит ему надо с утра есть сыр также, орехов больше. Но хлеб не надо есть с утра, потому что эта пища связана с... Ну, с ярким солнцем. Злаки созревают на высоте солнца. Самое сильное солнечное время, и поэтому они днем и перевариваются лучше всего. Также зерно не надо есть на ночь. Мясо это в целом депрессивная пища. она угнетает психику человека, потому что эта пища связана с убийством животных, которые не расстаются со своим телом. То есть животное в тонком теле, оно выходит из грубого тела и помнит, ну как бы связано. Почему мы 40 дней памятуем человека? Потому что пока тело не разлагается, оно свежее, а не свежее мясо никто не будет есть. В это время животное или человек связан с этой вещью, ну, с телом. И человек ест это все, и он проклинаем этим животным становится. И поэтому попадает в депресняк. Мясо является главным канцерогеном. Это доказано уже всеми учеными мира. И много раз заявлено, в том числе в Всемирной организации здравоохранения. Но так как люди привязаны к мясу, они не слышат этих слов. В Китае провели глобальное исследование, миллионы людей участвовали. И это еще раз доказали, что мясо является главным канцерогеном. Эта пища не дает человеку ничего хорошего. Тем более сейчас мясо выращивается с гормонами, все животные постоянно колят гормоны им. Вот. И антибиотики, чтобы не болели. И вся эта пища, она зашлакована вот этой всей вот хозяйством всем этим. Ну, в общем, во всех отношениях эта пища, не дающая здоровья человеку. Вы скажете, как без мяса-то жить? Мы же казахи. Мы же мясоеды, вы скажете. У меня есть много примеров, в том числе казахов, которые имеют голубые крови. И они спокойно не едят мясо и отлично себя чувствуют. Нет проблем. Не выдумывайте, не сочиняйте ничего. В Ведах говорится, что мясо нужно есть только тогда, когда голод, и есть больше нечего. И Бог тогда дает возможность. Все равно депресняк, голод, война, все равно депресняк. Человеку главное выжить. Поэтому он ест мясо, выживает. Но если нет голода, зачем оно нужно тогда? Ладно, кушайте, что хотите, дальше поехали. Каждый человек приходит к этому постепенно. Лев Толстой говорил, что вегетарианство это не диета, а образ мысли, осознание. Двигаемся дальше. Не насилуйте себя, если вы хотите есть мясо, кушайте. Развивайтесь как личность, кушайте то, что вам хочется. Вот. Постепенно осознавайте больше, как правильно жить. И в соответствии с осознанием меняйте свое питание и все прочее. Если вы хотите знать о пище, я вам расскажу стандарты питания для разных уровней развития людей. Но вам не стоит имитировать искусственно эти стандарты, ибо вы разрушите свою жизнь. Сказать вам? Самые низкоразвитые люди едят мясо, потому что им очень трудно, ну, как бы питаться по-другому. Их психика требует этой пищи. Следующий стандарт, когда человек начинает развиваться духовно, он очищается от желания есть мясо, становится вегетарианцем. Это следующий стандарт питания, который нужен тем, кто идет вверх, поднимается вверх на райские планеты. Ввысь идет человек такой. Следующий стандарт питания еще более сложный, и он предназначен для тех людей, которые отрекаются от мира. Это когда люди едят одну сырую пищу, тем более они не едят мясо. Этот стандарт описан в Ведах для аскетов, для тех людей, кто не работает, не, как бы, не ведет мирскую жизнь, а просто постоянно молится, думает о Боге. И если человек, не дай Бог, который ведет обычную жизнь, начинает выбирать этот стандарт и сыроедением занимается, то этот человек постепенно, его психика начинает напрягаться, у него нарушаться сон начинает, он становится диким постепенно, неспособным контактировать с людьми, и постепенно у него нарушается нормальное течение жизни, у него дистрофиют органы, и он становится больным. Но в целом вот это сыроедение, этот стандарт питания, человек может соблюдать какое-то время, несколько месяцев, это сильно очищает организм. Можно несколько месяцев позаниматься этим, очиститься просто от шлаков. Но рано или поздно человек начинает чувствовать сильное психическое напряжение от сыроедения, нарушение сна. Это означает, что ему надо заканчивать эту диету. За исключением 0,5% людей, которым очень жарко жить, они сильно перегреваются и не могут жить вообще на вареной пище. Этим людям надо питаться только сырой пищей, и таких людей очень и очень мало. Еще раз говорю, не больше 0,5% населения. Следующий стандарт питания – это одна зелень, одна зеленая пища. Зеленая пища – это самая полезная пища на Земле. Она все уравновешивает, все успокаивает, делает человека, ну, то есть идеальное здоровье дает человеку, зелень. Бывает тушеная, сырая зелень. Некоторые люди только сырую едят, некоторые тушеную еще добавляют. Но это еще более высокий стандарт жизни, его не надо никому имитировать. Однако, чем старше человек, тем он дольше, больше должен есть зелени. Потому что пищеварение его слабеет, и зелень – это самая легкая пища. Заметьте, что коровы едят зелень. Да? И она дает огромную силу. Ну, то есть, это пила, пища. А еще более высокий стандарт питания – это когда человек достигает огромной духовной силы, он способен питаться, как питаются деревья. Он питается солнцем и воздухом, и все. Я видел таких людей. Но большинство из них мошенники. Некоторые могут какое-то время так питаться, и постепенно их тело приходит в дистрофию. Потому что этот метод питания включиться может у обычного человека. Но постепенно, то есть человек не ест ничего, он питается солнцем и воздухом. И постепенно он все больше потихоньку и больше худеет. Незаметно очень, медленно. Если у человека включилось такое питание, он может до 3 лет на нем прожить. А потом ему очень трудно будет из этого состояния выйти нормально, чтобы быть здоровым человеком. Но чаще всего люди просто обманывают себя, у них ничего это не включается. Они думают, что они питаются солнцем и воздухом, и на самом деле просто теряют силы постепенно. Хотя у каждого человека может включиться на какое-то время такое питание, если правильно войти в сухой пост. Я вам не советую эти эксперименты проводить. Итак, я вам рассказал все стандарты питания. Некоторые люди сразу пытаются выходить на праноедение. Это бред полный и безумие. Вот. Точно так же бред и безумие, не развиваясь духовно, бросать сразу мясо. У человека психика вылетает, он становится... не может себя контролировать. Поэтому просто развивайтесь духовно, и думаю, что самый лучший стандарт для нормального человека – это просто полноценное вегетарианское питание. Знаете, что вегетарианское питание означает также употребление животных белков. Это молочные продукты, молочные. Животные белки, то есть молочные продукты, являются очень полезной пищей на Земле. Сейчас в современной культуре очень взялись сильно за кефиры, молочные продукты. Говорят, что там много вещей, которые человеку не надо. Там в молоке, допустим, содержатся различные там, продукты, которые трудно перевариваются и так далее. Это полный бред. Потому что молоко, оно просто должно правильно использоваться в пищу. Например, молочные продукты надо есть до восхода солнца и после заката. Именно молоко имеется в виду, свежее, потому что оно и вырабатывается в это время. Корова основное количество молока дает до восхода солнца и после заката, потому что это лунный продукт, он вырабатывается под светом луны. И поэтому молоко лучше всего в подогретом горячем виде, а лучше всего с прикуску с медом кушать за час, за два до сна, и рано утром можно холодное, охлажденное молоко пить до восхода солнца. И это дает человеку огромное психическое спокойствие. Одно из основных компонентов снятия психического напряжения, особенно у ДЦПшных людей, детей, и у детей, больных с аутизмом, является молочная диета. Если такого ребенка очень много поить молоком, его психика расслабляется и успокаивается естественным образом. Молока плюс молоко плюс вода. Если такой ребенок, допустим, много в воде проводит времени, плавание, допустим, и плюс он еще много пьет молока, то он становится спокойным. И эта болезнь, ДЦП, аутизм, означает сильное напряжение внутри, эта болезнь уходит. А также все люди напряженные должны стараться в вечернее и утреннее время потихонечку увеличивать свое количество молока, потому что воистину человек должен ко всему привыкнуть. Естественно, что если сразу пить много молока, до этого ты это не делал, то у тебя пищеварение не будет этот продукт принимать. Но потом, когда человек нормально как бы, ну, привык к этому продукту, то ему легко. За редким исключением у некоторых людей непереносимость к коровьему белку, тогда можно козьим молоком питаться точно так же. Потому что молоко – это энергия любви. Когда молоко вырабатывается, это энергия любви матери или коровы. Энергия любви, когда потребляешь, расслабляешься, становишься расслабленным. Точно так же, как мужчина женится для того, чтобы снимать себя напряжение. И дом весь, в котором он живет, это энергия любви жены. Потому что женщина под себя все, весь дом делает, наполняет его любовью. Мужчина расслабляется в этом доме, и все расслабляются, дети в том числе, даже тараканы чувствуют себя там хорошо, если женщина удовлетворена. Когда она печалится, тараканы тоже мучаются. Ну, все вокруг счастливы, когда женщина счастлива в доме, и все несчастны, когда она несчастна. Это энергия любви. Точно так же молоко, как женщина, расслабляет человека и дает ему покой и радость жизни. Но это не значит, что молочные продукты все так же действуют. Допустим, кефир тонизирует, сыр успокаивает, тоже дает силу человеку, питает его. Сливочное масло топленое – это самый лучший способ готовить пищу – это топленое сливочное масло или просто сливочное масло. Оно легче всего переносится даже в том числе и больным печенью. То есть, когда у человека больная печень, ему единственное, что подходит – это топленое масло. Практически всех масел. Творог – это тяжеловатая пища для взрослых людей, но для детей очень полезная. Творог с сахаром, с медом питает силу, как бы дает детям. Из кисломолочных продуктов самое легко переносимое – это ряженка. Это когда кисломолочный продукт еще под воздействием температуры находится, тогда там, он становится очень легко усваиваем. Ну ладно, я немножко отвлекся. Давайте про режим дня продолжим. Итак, утром что кушать, мы с вами решили, да? Если вы это время утром вот это кушаете, у вас характер становится жизнерадостным, счастливым, наполненным оптимизмом. И некоторые мужчины говорят, и не будет сил работать. Вы ошибаетесь. Не бывает сил работать, потому что человек кушает утром не то, что надо. А когда человек наедается тяжелой пищей с утра, то так как солнце еще не взошло, переваривать эту пищу нечем, а с утра у человека организм весь настроен на очищение, то есть кишечник работает очень активно, сильно, желудок тоже напряжен. Но вся система, она с утра предназначена для очищения организма. Утреннее время это не для наполнения организма, а для очищения предназначено. И человек поел плотно с утра, и что произошло дальше? Вся эта пища, то есть улетела, как Петросян говорит, работаем на унитаз. Работать на унитаз означает поесть и не переварить. То есть вы затратили деньги на эту пищу, купили ее, поели не вовремя, и она вся ушла в унитаз, а не в пищеварение. Это результат утренней. И никакого концентрации, то есть человек обожрался утром, у него нет концентрации, он тупит, у него нет силы воли, потому что вся сила воли ушла в живот. И все, он ходит как вареный, у него нет силы работать. Если человек легкую пищу с утра поел, у него есть силы работать. Он жизнерадостный, активный и так далее. Очень важно понять, что если человек неправильно питается, у него чувство собственного достоинства он теряет, он становится слабым просто. А слабый человек никому не нужен, он некрасивый. Когда человек вовремя поел, он оптимистичный, радостный, сильный, жизнерадостный, красивый, победоносный. Итак, утреннее время предназначено для самосовершенствования в целом. для осознания чего-то в жизни. Дневное время предназначено для труда. Вечером восходит луна, это вечернее время предназначено для семьи, для любви, к детям, к жене, взаимоотношения в семье. Ночь предназначена для сна и для зачатия детей. Каждое время имеет свою силу. Допустим, если вы хотите всех любить с утра, то у вас не получится, потому что с утра все как бы под влиянием солнца возбуждены. А если вечером все спокойно, все пришли с работы, спокойная атмосфера, любовь, потому что луна восходит, все расслабляются, любят друг друга. Вместо того, чтобы смотреть кабельное телевидение, нужно просто на свою жену и на своих детей посмотреть. У тебя будет больше счастья. Понимаете, есть два способа получить счастье. Один способ, он дает сразу легко получить счастье, но результат плохой. Это называется телевизор, телевизорное счастье. Второй способ, тяжело получить счастье, но результат хороший. Например, подлизаться к жене тяжело, потому что тут ты за день так накувыркаешься, придешь домой, там ты сидишь. Вот. Тяжело, да? Вот. Но если ты все-таки смог с близкими людьми пообщаться нормально, то они потом и счастье больше тебе дадут, чем телевизор. Потому что это живое, настоящее счастье, а не виртуальное. Сейчас в Японии уже кукол заводят вместо жен. Говорит, спокойнее жить. Не беспокоит кукла. Это сумасшествие. Жена всегда лучше кукли. Она тебя и помучает, и погладит. Жизнь все-таки, она многогранной должна быть. Если ты не хочешь, чтобы тебя мучили, значит, ты жить не хочешь. Жизнь, она такая, что и мучают тебя, и любят одновременно, все вместе. Но если ты не хочешь любить людей вечером, значит, никто любить тебя не будет. Потому что энергия любви усиливается вечером. Поэтому должны семья вся собираться по вечерам. Не вокруг телевизора, а лучше вокруг святости, священное писание вместе почитать, пообсуждать. Раньше вокруг иконы все собирались, сейчас икон на телевизор заменили, а там такая ахинея творится вообще, кошмар просто. Вот все эти фильмы, которые вы видите, связанные с другими мирами, со всеми там какими-то необычными живыми существами, я медитировал на них, изучал, они все связаны с разными видами духов. Вот все эти там Бэтмены, там все это просто энергии духов. И вы, когда смотрите, вы наполняетесь этими духами, то есть одухотворяетесь, в скобках. И потом удивляетесь, откуда что берется, почему мне так тяжело жить. А потому что вы хватаете вот эту всю энергию. Если уж хотите телевизор смотреть, то найдите нравственные какие-то чистые, возвышенные фильмы. Смотрите это. Зачем вам всякую ерунду смотреть? Поищите. Сейчас много хороших фильмов о Боге. Например, есть такой фильм «Фарук Омар». Слышали? Многосерийный фильм «Фарук Омар». Он рассказывает там 30 серий по 40 минут. Они рассказывают супер просто, рассказывают правильно о том, кто такой пророк Мухаммед и о том, что такое мусульманство. Вот если вы в этой культуре живете, хотя бы изучите это. Посмотрите, как все зарождалось, как они сражались за веру там и так далее. Очень интересный фильм, и детям будет полезно посмотреть. Там рассказывается о любви, об отношениях также, как надо жену любить, как мужа. Все на примерах жизни, верующие люди фильм этот снимают. И человек в целом, который живет правильно, он, ну, во всем правильный, понимаете? Когда он солнцем наполнен, и у него и жизнь другая. Не такая, как у нас. Почему он человек хороший, как вы думаете? Потому что у него на это есть силы. В основном у людей на это все нет силы. Он говорит, у меня сил нет, я бы тоже все это сделал. Так силы берутся от природы, от солнца. Вставайте вовремя, ложитесь вовремя, у вас будет сила жить. В обед человек должен кушать полноценно. Лучше всего сначала есть салат, потому что сначала холодная пища должна поступить в желудок. Потом, ну, разные блюда, горячие, допустим. Суп человек ест, если у него плохое пищеварение, ест в середине пищи. В конце, если у него сильное пищеварение. Заканчивать надо чуть-чуть сладким обед. Все 6 вкусов должны в обед присутствовать. Вечернее питание – это питание легкое. Вечером вечерняя пища может быть двух типов. Или одна и другая одновременно, или как бы то или другое выберите. Первый вид пищи вечером – это овощи, которые растут над землей. Это кабачки, патиссоны, тыква. Эта пища успокаивает, потому что она созревает ночью под светом луны. Все эти овощи, они растут ночью. Заметили, огурчики так за ночь раз выросли, кабачки за ночь выросли, тыква за ночь вырастает тоже. Это лунные продукты. И их хорошо также больше есть женщинам, у которых нет детей. Потому что эти продукты, они увеличивают гормональные функции по-женски. Вечером также можно есть орехи и гречку, в принципе, ничего плохого не будет. Вот, тушеные овощи, орехи, гречка, не надо зерно есть вечером, не надо мясо, не надо увлекаться кисломолочной пищей также по вечерам. Она тяжелая уже в это время становится. Мясо тем более, уж если кушать, то не надо вечером есть. И на ночь перед сном за час хорошо попить горячее молоко, подогреть его, прокипятить. И вместе с медом прикуску есть. И тогда человек вообще успокаивается, расслабляется. И вот это вечернее питание, оно снимает напряжение, успокаивает. Когда человек правильно кушает вечером, ему не надо смотреть «Мертвые не потеют вечером» по телевизору для того, чтобы снять напряжение. Потому что они не вспотели, как-то легче стало. Вот. Хотя многосерийный фильм, понятно, что не вспотеет, но все равно надо посмотреть, потому что напряжение. А если ты поел правильную пищу, тебя расслабило. И также хорошо после работы сразу идти в ванну. Знаете, что лучше принимать не душ, а просто 20 минут побыть в ванне просто в теплой. Это расслабляет капитально, особенно те, кто сильно напряжены. Это может быть просто чуть-чуть выше температура тела или температура тела. Просто ощущение тепла, и это сильно расслабляет. Можете там в ванне послушать красивую музыку. Если вы принимаете душ, тоже хорошо. Это расслабляет не так сильно. Но это тоже расслабляет. В целом вода расслабляет человека. Лучше, чем телевизор, однозначно. Часто люди не понимают, что они курят, потому что сильно напряжены. В целом есть несколько стадий вот этого напряжения, которые приводят к разрушению жизни. Первая стадия, человек начинает позже ложиться, потому что он уснуть не может. И он наедается на ночь. Вторая стадия – это курение. Это значит, человека даже не расслабляет позднее укладывание. Потому что это же нарушает режим дня, и естественно он становится еще напряженнее. А третья стадия – это уже конкретное нарушение сна. И человек начинает уже пытаться галлюциногенами пользоваться. Это уже там приближение к наркотикам какое-то. Также люди вместо сигарет часто используют кофе. Потому что напряжение, оно гасит силы человека. И человек становится ослабленным, таким вареным. Ему надо тонизировать себя искусственно. Он пьет кофе, тонизирует себя. Кофе – это наркотик слабого действия. Знаете об этом? Так же, как черный чай и зеленый. Это все наркотики слабого действия. И в том и другом продукте содержится кофеин. Кофеин – это наркотик. Правильно. Легкий наркотик, который дает сильный тонус человека, а потом вводит его в депресняк. И поэтому люди и сажаются на чай или на кофе, потому что они не могут без него расслабиться. А точнее – повысить свою работоспособность и свой оптимизм. Человек должен оптимизм брать от людей, от движения, от солнца и от режима дня. правильного питания, человек берет радость и оптимизм. Но если человек берет оптимизм от чая, кофе, сигареты и телевизора, то ни жизнь его не будет длинной, ни успеха в этом жизни тоже однозначно не будет, потому что виртуальная жизнь разрушает волю человека. Не подсаживайте своих детей на виртуальную жизнь. Она разрушает волю, потому что воля воистину тренируется только реальной жизнью, а не виртуальной. Например, когда девочка очень мечтает замуж, девушка, это не значит, что она быстрее выйдет. Как некоторые говорят, визуализируйте то, что вы хотите. Надо не визуализировать то, что вы хотите, а делать. Если девушка мечтает замуж выйти, она как будто бы проживает эту судьбу виртуально, то есть в своем образе. А нужно просто научиться всех любить, радоваться всем, и тогда ты выйдешь замуж. Начать действовать, быть активной, жить. Поэтому люди, которые хотят счастья в этой жизни, они должны выходить из виртуальной реальности в настоящую. Учиться жить, улыбаться людям, смотреть на них, радоваться им, что-то делать для них. Потому что когда человек живет в телевизоре, он разрушает свою реальную жизнь. Жизнь в телевизоре же легче. Это то же самое, что, допустим, вы начинаете кушать только одну пережеванную пищу, то есть пюре. Через месяц такого питания вы уже пищу жевать не сможете, и пережеванная пища у вас перевариться не будет. Вам нужно еще месяц, чтобы запустить нормальное пищеварение. Вот то же самое, как питаться пюре, это то же самое жить в телевизоре. Ну то есть человек становится атрофированным, он не способен жить нормально. За исключением фильмов, где человека вдохновляют на подвиг. Я имею в виду святые фильмы, вот допустим, как фильм «Остров», когда показывается подвиг человек какой-то. Реальный подвиг, не бэтменов там, которых никогда гудменами не назовешь. Вот, а реальных персонажей, потому что когда ты смотришь про Сергия Радонежского, ты реально контактируешься с этой личностью, со святым. А когда ты смотришь виртуальный фильм, ты контактируешь с духами, тоже реально, которые всегда разрушают твою судьбу. Я вас еще не опечалил, нормально? Очень важно также общаться с теми людьми, которые настроены оптимистично. Вот вас много, вы пришли на лекцию изучать, как правильно жить. В мое вам домашнее задание всем перезнакомиться. Знакомьтесь друг с другом, общайтесь друг с другом. Для того, чтобы побеждать человек судьбу, может только совместно. Вот у нас есть клубы благости, уже 3 клуба благости в Алма-Ате. Знаете, это люди там вместе собираются, обсуждают лекции, делают добрые дела, вот человеком хорошим становится. Помог тому, сделал то, 5-10, то из клуба благости из вас поднимите. Вон, видите, они какие оптимистичные, раз, руку подняли, счастливые. Так надо жить. Также и молитву надо вместе с кем-то читать. Человек должен знать, что сила совместного действия возрастает многократно. Мы когда молитвенные ретриты проводим с моими ребятами-помощниками, они слабее молятся, у них нет опыта. Но когда я вместе с ними молюсь, я сильнее молюсь, чем один. Потому что всегда, когда люди вместе что-то делают, они побеждают судьбу сильнее. И особенно синхронизируется вот эта энергия, когда человек настроен на работу над собой. И особенно это важно для женщин. Потому что есть мужской разум, он взрывается изнутри. А есть женский, который становится сильным взаимодействием друг с другом. Если, допустим, женщина звонит другой женщине, говорит, давай завтра пораньше встанем вместе. То они обязательно встанут, потому что им стыдно будет не встать. А если мужчина звонит и точно так же говорит, давай завтра встанем вместе, они оба не встанут. Потому что мужчина должен не так звонить, он должен позвонить и сказать: я завтра встаю рано, понял? А ты встаешь? И тот скажет: ну понял, да, встаю. И они оба встанут, потому что они мужчины, они должны вызов сделать. А если женщина сделает вызов женщине, скажет: я завтра встаю рано, а ты встаешь, та скажет: нет. Потому что женщине вызов делать не надо. Она по-другому устроена. Она хочет гармонии, а не конфликта. Поэтому с женщиной нельзя вызовом разговаривать. С ней надо всегда разговаривать в гармонии. Не надо, допустим, ей говорить: ты завтра встанешь рано? Жене надо говорить: мы завтра рано встанем? Она тогда, ей это понравится тогда. Очень важно знать, что вот эти все вещи, которые я вам объясняю, имеют очень глубокое влияние на нашу судьбу. Каждый день, когда человек утром все правильно делает, он сдает экзамен своей жизни. Его утро все складываются, и он получает благоприятное рождение. Если днем человек все правильно делает, то все у него складывается, все это, и он получает благоприятную жизнь. А если он вечером все правильно делает, то все складывается, и человек получает благоприятную старость и уход из жизни. Как вы думаете, что самое главное из этого всего? Рождение. Первый умный был детина, средний был и так и сяк, третий вовсе был дурак. Поймите, если родился плохо, значит очень трудно все исправить. Поэтому утро – самое главное время в жизни, не день и не вечер. Запомните это. Если вы утро свое похоронили сном, значит тогда вы всю свою жизнь похоронили. Правильно, с утра все решается. Все проблемы человека решаются в утреннее время. Победа над судьбой происходит с утра только. В остальное время побеждать судьбу очень сложно, хотя тоже возможно. Женщины встают рано вместе, договорившись, мужчины внутренней силой. Но каждый человек должен это первое в жизни понять. Если он этого не сделал, его жизнь никогда не будет меняться к лучшему. Никогда. И есть еще такое понимание, как желание жить и желание умереть. Когда человек заставил себя совершать аскезу, ну правильную, например, пробежка или зарядка, пожелать всем счастья, простить, прощать, любить, то этот человек хочет жить. Если человек печалится, думает о плохом, ложится поздно, встает поздно, переедает на ночь, не двигается достаточно, то это означает желание умереть. И человек сокращает продолжительность своей жизни таким образом. Выберите для себя, чего вы хотите в жизни. Хотя бы на месте начинаете бегать. Вы знаете, я всю жизнь занимался йогой где-то с 12 лет. Мне уже 52, то есть я 40 лет занимаюсь йогой. Я с 12 лет закаливался, купался в ледяной воде, занимался йогой. Но я также в молодости начал бегать, потому что у меня началась какая-то одышка, предастма, аллергия. И я слышал из разных источников, что, ну, когда, допустим, тебе тяжело дышать, значит, надо что-то делать с сильным дыханием. Я начал бегать. И я победил астму таким образом, предастму. Постепенно сначала ходить начал, мне было тяжело дышать, потом больше двигался, и в конце концов у меня легкие раздышались, и все, и я забыл эту болезнь. И я бегал, по несколько километров бегал. Не каждый день, но там через день, через два. И потом, когда я начал заниматься духовной практикой, я подумал, это пустая трата времени, зачем это нужно. Я не догадался тогда, что можно в наушниках бегать и слушать лекцию в это время, как я сейчас и делаю. Я вам рассказываю про свою жизнь, чтобы вы знали, что у вас тоже такая же жизнь, как у меня. И где-то года два назад, когда мне исполнилось 50 лет, я опаздывал на самолет и пришел не в тот терминал в Москве. И там пришлось бежать между двумя терминалами где-то метров 600. Я задохнулся, реально задохнулся, потому что я давно уже не бегал. Я понял, что я стал стариком. Я понял, что у меня организм старый, несмотря на то, что занимаюсь йогой. И даже волейбол играл регулярно в это время. Но все равно я задохнулся, бежав 500 метров. И я решил, что я не хочу стареть. И я начал бегать. Сначала по 500 метров. Потом по километру. Потом больше. Когда я начал бегать по 3,5 километра, я начал бегать через день. Каждый день уже я понимал, что не восстанавливается организм. Потом, когда я начал бегать по 5,5 километров, я начал бегать через 2 дня. Потом, когда я начал бегать по 8 километров, я начал бегать через 3 дня. Потом, когда я начал бегать по 12 километров и больше, я начал бегать через 5 дней. Вчера в Астане я пробежал 17,5 километров. Даже 18,5 километров. Мы бежали 2 часа. Я похудел на 10 килограмм. Все говорят, что я стал моложе. Я тоже чувствую себя гораздо лучше. Таким образом, человек может побеждать судьбу легко, если у него есть желание. И вы скажете: Олег Геннадьевич, вы просто фанатик, а мы нормальные люди. Ну хорошо, нормальные люди, я вам кое-что сейчас расскажу. Может быть, от этого вы тоже станете фанатиками и проживете долгую счастливую жизнь. По режиму дня все понятно? Вопросов нет? Какой у вас вопрос? А? Что? Баня? Об этом, обо всем будем говорить. Итак, я еще хочу сказать про детей. Маленькие дети до 5 лет, у них нет режима дня, потому что они находятся под влиянием солнца. Ой, луны, а не солнца. И солнце, луна всегда на них влияет. До 5 лет дети, у них нет влияния солнца, только луна. И они всегда получают силу от луны, поэтому им не надо соблюдать. Они когда устали, заснули, когда проснулись, когда закатили, поели. Это может быть ночью, днем, не имеет значения. То же самое происходит с беременной женщиной. Она не находится под влиянием солнца, под влиянием луны находится. Поэтому ей не нужно соблюдать режим дня. Захотела, покушала, хоть ночью, хоть днем. То же самое кормящая мать. Но уже не совсем так, то есть она должна стремиться соблюдать режим дня, ну, по мере своей возможности, не сильно напрягаться в этом, потому что у нее день разбит, она иногда ночью кормит ребенка, иногда днем, то есть она не живет по обычному ритму, и Бог ей сделал тоже, усилил влияние луны на нее. Начиная с 5 лет, детей постепенно надо приучать к режиму дня, но у них сон гораздо больше, чем у взрослого человека, у маленького ребенка. Потому что организм растущий, он очень активный и быстрее устает. Поэтому таким детям надо спать по 9 часов, допустим, в день, по 10. Постепенно, где-то после полового созревания, уже ребенок должен вставать вовремя, но спать все равно больше, чем взрослый человек. В принципе, я вам все сказал. И с возрастом, когда человек стареет, он не может уже долго спать сам по себе, но ему тогда надо днем отдыхать с возрастом. Человек особенно хорошо отдыхать после еды, минут 20-30, лежать на левом боку, когда человек уже имеет возраст. А если человек работает в ночную смену, то он разрушает свое здоровье сначала, а потом свою жизнь. Но сразу бросать не надо такую работу, надо просто искать другую. Иногда по судьбе не положена другая работа. Следует знать, что судьба, она такая серьезная вещь. Например, если человек в прошлой жизни, а мы живем всегда, знаете, что мы всегда живем? Кто из вас думает, что только в этой жизни он живет? Я могу легко доказать на примере своей судьбы, что я живу всегда. Но если вы мне поверите, конечно. Отвлечемся рассказать? Я долгое время, мне снился один и тот же сон, где я, ну, испытываю сильные страдания во время учебы в институте. Я когда учился в мединституте, я не доедал, не досыпал. Там родители мне не смогли помогать, они были бедными. И поэтому я пытался сам работать и учиться одновременно. Работал сторожем, дворником там и так далее. И этот сон постоянно, как мне очень тяжело учиться, он преследовал меня всю жизнь. И в какой-то момент я начал рассматривать его внимательно и увидел, и начал думать, и я как бы себя осознал в этом сне. Я одновременно спал и не спал. И я смотрю, думаю, что-то такое как-то странно. Вот когда это событие конкретно со мной произошло, вот это вот, которое я сейчас вижу, я начал перебирать, в этой жизни это событие не произошло. И тогда я начал рассматривать людей, одежду, рассматривать дома, и увидел, что это событие происходит как в старых фильмах, когда дома там невысокие, там, и одежды все старинные, понимаете, и как будто бы какая-то западная страна, вот как там вот все ходят. Невосточное. Я увидел, что я другой человек, но я тот же самый. У меня тоже трудности в институте, я учусь там в институте, и мне очень тяжело учиться. Я почувствовал, что все как будто повторяется, те же самые эмоции, но другая жизнь. То есть, другими словами, судьба, если не отработалась какая-то судьба, она переходит в следующую жизнь, там отрабатывается, то же самое происходит. Я тогда уже в этот момент во сне я поблагодарил Бога за то, что Он мне показал мою прошлую жизнь. И, естественно, когда человек что-то получает хорошее, ему хочется еще, поэтому я спросил его, а можешь еще показать до этого? И ответ сразу пришел, то есть Бог очень милостивый. Он мне не показал всю жизнь позапрошлую, а просто эмоцию этой жизни. Я увидел, что эта эмоция похожа на эмоцию той жизни, которую я сейчас живу. И Он показал до этого эмоцию моей жизни. Как будто свернутая такая жизнь. Я смотрю одни и те же эмоции, я говорю, а зачем тогда это надо, если все одно и то же? И ответ был из сердца такой: а для того, чтобы ты был ближе ко мне. То есть, оказывается, человек живет не для того, чтобы детей вырастить, заработать на дом. Все это забудется, это уходит. Ничего не остается рядом с нами. Но вот если мы смогли приблизиться к Богу, тогда эта жизнь была не зря прожито. Это то, что я понял в своем сердце. Хотя я читал об этом в Священных Писаниях и до этого, но так сильно я не понимал, когда это я... Ну, не то, что Бог мне сказал. Он, это, знаете, как ветерок навеивает что-то. Я просто его словами подумал сам. Но я знал, что это не моя мысль, а его. Потому что она была соткана из силы и глубины. У меня нет таких мыслей. Я не могу так сильно думать, чтобы такой верой пропитана была мысль. Интересная история. Хорошо, двигаемся дальше тогда. Итак, вот смотрите. Если говорить о ночной работе, тоже у меня есть история. Один мужчина, он работал в охране, и он был высокопоставленный, там должность какая-то, он начальник охраны был. И он в престижном месте работал, там хорошо платили. И он был моим знакомым, и его жена сильно как бы была, она слушала мои лекции, как последовательница была. И она очень страдала от того, что он не спит по ночам, работает. И в какой-то момент у него произошел микроинсульт, и он восстановился, потому что он был очень крепким, спортивным человеком. Он постоянно занимался спортом в свободное от работы время. И она заставила его со мной поговорить. Но он не слушал мои лекции, он просто меня уважал. Он пришел ко мне и спросил, что будет дальше, если буду работать на этой работе. Я ему сказал, что дальше будет только хуже, потому что ваш микроинсульт — это просто предупреждение судьбы. Вы уже не можете работать на ночной работе. Вам надо менять работу, иначе вы потеряете жизнь. Он не послушал меня. В результате он получил инфаркт буквально через полгода. Вот. Он восстановился после инфаркта. И тогда уже жена пришла ко мне и спросила, что будет дальше. Я сказал, дальше будет еще хуже, потому что так я чувствовал. Он не поменял работу, хотя он тоже согласился, что опасность есть. Он получил дальше расширенный инсульт еще через полгода, и у него отказала рука, нога, он уже не смог там работать. И потом через некоторое время он не смог восстановиться и просто ушел из жизни. Это результат упрямства. Человеку работа была дороже жизни. Поэтому ночная работа какое-то время может и можно, потому что молодые люди легче терпят вот эти вещи, у них много энергии, жизненной энергии, но рано или поздно надо уходить от этого всего, даже если невозможно. У меня был другой случай, например, один человек слушал мои лекции, он жил в Москве, и у него был ночной клуб свой. Да, он начал слушать лекции, у него поменялся ночной клуб. Он стал, туда стали ходить трезвенники и вегетарианцы. И они там по ночам общались, как бы молодежь такая. Вот. И ему все нравилось, кроме того, что он не может соблюдать режим дня. И он сильно страдал, он начал молиться, чтобы Бог как-то помог ему. А работу он бросать не хотел при этом. Он искал себе какого-то управляющего, что ли, там, чтобы как-то за него. Но не мог найти такого человека. И в конце концов его напарник обманул его и отнял у него этот ночной клуб. Молитва сработала. И он сразу же нашел себе работу. Он начал работать в ресторанах, там какой-то ресторанный бизнес, и очень сеть ресторанов целая, очень престижная работа и днем. И он супер довольный был после этого, что Бог ему помог. Когда человек хочет работать над собой, постепенно жизнь налаживается. Часто люди рано утром уходят на работу, и они не могут утреннее время посвящать молитве. Но я видел, что если люди сильно хотят правильно жить, они или еще раньше встают, или постепенно молитвой достигают того, что у них работа дает им возможность работать, когда надо. И отдыхать, когда надо. Но есть такое также понятие, как наказание временем. Если человек работает ночью, значит, он временем наказан. Понимаете, интересно знать, что когда человек рождается с 12 часов ночи до 12 часов дня, то это значит, что он соблюдал режим дня в прошлой жизни. И это значит, что ему легко будет вставать. Особенно, если человек рождается рано утром. Ему легко вставать, нет проблем. Я родился в 4 утра. А если человек рождается с 12 часов дня до 12 часов ночи, значит, он наказан временем, ему будет вставать тяжело. И такие люди называют себя совами. Но хоть ты сова, хоть ты жаворонок, все равно надо вставать раньше и ложиться раньше. Потому что мы сначала все орлы, конечно, не совы, не жаворонки, как мы все орлы, пока время по башке не даст. Если человек вовремя не ложится спать, постепенно краски жизни тают. То есть он, если поздно ложится спать, у него картинка, красота жизни начинает блекнуть. Когда человек вовремя не ложится спать, он не видит ту же картинку, что тот, который ложится вовремя. Его жизнь в черно-белых красках, как по старому кино, идет. И он не видит счастья в этой жизни, потому что он... Счастье всегда утреннее время человеку дает. Когда человек рано утром встает... Он получает эту энергию счастья от солнца. Потому что только утреннее солнце несет в себе энергию счастья. И поэтому утреннее время является лечебным временем. Человек лечиться может только утром. Только до 12 часов дня можно вылечить себя. Все остальное время не лечебное. Днем организм работает, он трудится, а ночью отдыхает и вечером настраивается на отдых. Если человек собрался лечиться или заниматься спортом вечером, несомненно, это повредит его здоровью, рано или поздно. Все, что ты хочешь, связано со здоровьем, делать, делай только утром. Если у тебя мало времени, значит, делай сколько можешь. К Конечно, можно пробежки и вечером делать, но надо их делать очень легкими. Нельзя себя нагружать. Вот, допустим, как я пробежал там 15 километров, нельзя бежать вечером. Но утром можно это делать легко, именно на голодный желудок. Человек не должен кушать и потом бежать, потому что очищения организма не будет. Да? Вы не можете поменять профессию. Бог вас благословит. Вы даете людям жизнь. У вас очень хорошая специальность. Вы, от вас чистая сила идет, чистая энергия. Хоть здоровье ваше портится, но жизнь ваша наполняется чистотой. Старайтесь соблюдать режим дня, насколько сможете. Я тоже не выполняю режим дня, потому что лекции по вечерам проходят. Тем не менее, я стараюсь, когда есть возможность. Не оправдывайте себя вашей работой, иначе вы будете уничтожены временем. Напряжение внутреннее вы не сможете снять, если вы не будете вовремя ложиться спать и вовремя вставать. Но если это надо для вашей деятельности, то можно пожертвовать чуть-чуть собой. Бог простит. А? В обед можно спать понемножку, немножко. Это не называется сном. Когда человек ложится, и он не входит в фазу глубокого сна, то это не называется сном, это отдых. Если человек очень сильно напрягается в течение дня, ему обязательно нужен отдых. Отдых означает, что человек ложится, после обеда можно ложиться на левый бок. Есть три типа отдыха, три типа людей. Одним людям хорошо просто отрубиться и заснуть. Это значит, что у этих людей обычно очень чуткий и слабый сон всю ночь. Таким людям просто поспать днем 15-20-30 минут нормально. Если у человека очень глубокий сон, вот, ему лучше после обеда посидеть просто, ну, послушать музыку, что-то расслабиться как-то, но не спать. А бывает, что у человека глубокий сон, но у него не хватает движения, и после обеда ему надо прогуляться чуть-чуть. Надо найти свой способ, но никогда после обеда сразу не надо работать. После обеда где-то 20-30 минут человек должен отдохнуть, иначе он сокращает продолжительность своей жизни. Пообедали, чуть-чуть отдохните, потом работайте, и у вас будет продуктивность работы намного лучше, потому что 30 минут после обеда все силы идут на первую фазу пищеварения, она самая трудная. Когда организм получил отдых в эту фазу пищеварения, потом человек как конь начинает работать, он догоняет это свое время. А если он после обеда сразу начал работать, то у него вся психика уходит в пищеварение, он все равно не может сосредоточиться какое-то время, клюет там постоянно, несчастным становится, замученным, как будто его изнасиловали. Следующая тема нашей беседы – это тонкое строение человека и долголетие. Интересно? Знаете, что у человека есть тонкие психические каналы, и они отвечают за здоровье. Эти каналы могут забиваться в каком-то месте, и от этого возникают хронические заболевания. Люди думают, что хроническое заболевание – это то, что я не смог вовремя пролечить болезнь, и она стала хронической. На самом деле это полный бред. Хроническое заболевание не в грубом теле находится, а в тонком, психическом теле. Причем у каждого человека у нас есть психическое тело наше, оно состоит из таких четырех больших слоев. В каждом слое еще по семь маленьких. То есть это такой многослойный такой каркас. Но четыре больших слоя, то есть первый слой связан с кожей, подкожной клетчаткой. Это большой слой нашего организма, там своя энергетика. Второй слой связан с кровеносной системой, третий связан со всеми внутренними органами, самый толстый третий слой, и четвертый связан только с нервной системой и гормональными функциями, самый глубокий четвертый слой. Во всех этих слоях существуют какие-то слабые зоны у каждого человека с рождения. Я могу определить это, то есть я могу увидеть, в каком слое психическому человека с рождения энергия будет скапливаться и приводить к хроническим заболеваниям. Это уже предрешено с самого рождения. Это не значит, что она должна скапливаться обязательно, просто там есть предрасположенность. И если человек ведет правильную жизнь, он постоянно убирает эту предрасположенность. Например, у меня несколько слоев фокусируются на позвоночнике. Ну, то есть бывает, что все как бы в одну точку бьет. И тогда человек становится инвалидом. Я, в принципе, должен был стать инвалидом. Но так как я правильно знаю это и правильно живу, я в результате имею здоровый позвоночник. Хотя, если я не буду так жить, он у меня быстро станет больным. Ну, то есть, другими словами, у каждого человека есть слабые места какие-то в организме, связанные со здоровьем. Это предрешено судьбой. И надо просто знать, что такое лечение. Если вы хотите знать, что такое лечение, вы должны знать, как очищать тонкие каналы. Потому что время сначала именно их нагружает, забивает. И есть три типа энергии, которые забивают тонкие каналы. Первый тип энергии, это называется грязная энергия воды. Мы говорим не о воде, а об энергии воды. Допустим, когда вы чувствуете, что погода сырая, это не вода, это энергия воды. Понятно, да? Энергия воды. Когда энергия воды в организме забивается, то первая стадия этой забитости называется лишний вес. Или это не то, чтобы люди говорят, у тебя много воды в организме, поэтому лишний вес. Это глупость, так не надо думать. Это энергия воды, понимаете, лишний вес. Это разные вещи. Просто запомните, вам трудно сразу будет понять, просто запомните. Тонкие каналы, значит невидимые, там воды нет, это энергия воды. Они забиваются грязной энергией воды, это один тип старения. И когда это забивание происходит, то человек начинает поправляться. Или у него возникают в организме разные токсины. То слизь в горле, то слизь в носу. Или там слизь в половых органах, то есть появляется слизь в организме. Или непереваренная пища. Это, запомнили, это идет от того, что забиваются каналы, связанные с энергией воды. Поняли? Потом вторая стадия этого заболевания, когда энергия воды сгущается. То есть там возникает пустая зона в этом месте. То есть эти психические каналы уже трудно регулируется человеком. И поэтому туда попадает на второй стадии доброкачественная опухоль. Доброкачественная опухоль – это живое существо. Это не я, это другое существо. Оно не живет внутри меня, но поддерживает эту жизнь. И поэтому идет какой-то рост, независимый от меня. Но он не агрессивный, потому что живое существо не зашло туда внутрь. Оно там не родилось во мне, а просто связано с этим местом. А третья стадия – это злокачественная опухоль. Когда возникает злокачественная опухоль, то живое существо уже входит в тело. И там возникает другая жизнь, очень агрессивная, предназначенная для разрушения моей. И поэтому единственный способ, что можно сделать с злокачественной опухолью, это сразу немедленно ей навредить. Но когда, допустим, человеку нож втыкаешь в тело, он становится слабее, правда? Вот точно так же, если ты втыкаешь нож, хоть что-то хотя бы чуть-чуть отрезаешь у злокачественной опухоли, она тоже становится слабее. И немедленно, когда вы узнали, что у вас есть злокачественная опухоль, хотя бы чуть-чуть ее отрежьте, хотя бы чуть-чуть на нее повлияйте ножом. Тогда она ослабнет и потеряет силу. И в это время, если вы не можете всю вырезать, вы сможете победить судьбу, уже начиная сражаться с ней, потому что противника надо ослабить всегда. Это война, когда злокачественная опухоль наступает. А кто победит, никто не знает. Итак, запомнили, что есть старение, связанное с энергией воды. Оно дает лишний вес, слизь, потом доброкачественная опухоль и злокачественная. Запомнили? Теперь я вам расскажу, как побеждается этот вид старения. Этот вид старения побеждается постом до обеда на воде, плюс длительное монотонное движение. Мне говорят, да я целый день хожу, что у меня опухоль не рассосалась? И мне часто кушать некогда по утрам. А опухоль не рассосалась, потому что пост означает, что ты в это время питаешься силой природы. Питаться силой природы означает быть в хорошем настроении, расположении духа и любить природу. Любить природу. Свою память направить на природу. Когда ты постишься, направь свою память на природу. Если ты не можешь сам направить свою память на природу, тогда хотя бы песни такие слушай, которые направлены на природу. И тогда ты сможешь победить судьбу. Пост и длительное движение. Что такое память, направленная на природу? Слушайте, слушайте песню, слушайте, не отвлекайся. Наполняйтесь. Кто из вас слушал? Спокойно стало? Легко? Вы наполнились энергией полей природы. Что он когда пел, он об этом думал, и его память соединилась с природой. А вы когда такие песни слушаете, поститесь с утра на воде до обеда, то вы таким образом соединяетесь с этой силой природы. Когда человек постится, он должен апгрейд сделать. Он должен соединиться с силой природы, у него должна пойти энергия внутрь. Если уже он во время поста бегает, суетится, ругается и мучает всех, то он теряет силы наоборот. Пост означает лечение, а не означает себя мучить. Если у тебя ты жрать хочешь все утро, называется пост, значит тогда это не пост, а самоубийство. У тебя просто выделяется кислота, разъедает желудочный сок. Человек, если постится, он должен быть радостным, счастливым и удовлетворенным. Он не должен думать о еде. Запомнили? Теперь знаете, что второй способ параллельный всегда на один тип старения, два типа омолаживания. Второй тип омолаживания, который дает возможность победить вот этот лишний вес и впоследствии уже лишний вес и слизь сначала, а впоследствии уже доброкачественные злокачественные опухоли. А если у вас уже есть доброкачественные, значит вы на второй стадии. Второй тип победы – это движение. Знаете, что когда человек двигается долго и спокойно, не задыхаясь, то постепенно у него начинают прочищаться тонкие каналы. У человека постепенно, легко, вот я не заставлял себя, просто надо, главное правило, смотрите, если вы хотите, чтобы вы очищали организм, нельзя заставлять себя бежать. Надо бежать в том ритме, которым вам очень легко. Допустим, я когда был в Израиле, и там на Средиземном море я начал бегать, когда я увидел, что вдоль моря бегают куча народа просто, толпами. Некоторые девушки бегают по 5 девушек вместе, и они бегут медленнее, чем я иду. Они просто бегут тихонько и разговаривают даже между собой. Они все равно продлевают свою жизнь. Потому что любой бег, самый легкий, это очищение организма. И не надо напрягаться вообще и суетиться. Можете бежать очень медленно. Самое главное, не заставлять себя задыхаться. Бежите так, как вам нравится, не обращайте на кого внимания. Это ваша жизнь, а не их. Некоторые думают, что как бы все будут критиковать, что медленно бегаешь. Да бегайте как хотите. Вы бежите от старости, а не от людей. Да, вообще как бы есть такая последовательность. Первое, можно ходить под себя, если не бегаешь. Сначала человек ходит под себя, то есть он не встает уже, ничего, он не может жить. Потом дальше, если смог, надо начать ходить. Если ты ходишь, ты уже под себя ходить не будешь, потому что у тебя продлевается, увеличивается сила в организме. Человек должен ходить где-то примерно до 6 километров такой нормальной ходьбы, человек уже может начинать бегать без проблем. Но бегать он должен начинать уже опять заново, то есть 500 метров сначала, потом дальше, дальше, постепенно. Лучше бегать, чем ходить. Некоторые говорят, лучше ходить со спортивными палками. Лучше всего бегать. Вот люди ходят с этими палками для того, чтобы, ну, как бы, мышечную систему развивать. Это неправильное мышление, понимаете? Бег – это такое состояние, в котором человек как будто засыпает. Ну, то есть он бежит, и у него психика настолько становится расслабленной, что он как будто спит в это время. И он начинает впитывать в себя природу, все. А когда ты идешь с палками, ты нервничаешь, понимаете? Это не может быть такой вот, как бы, ну, таким действием, которое тебе очень комфортно. Я не могу вам это объяснить. Надо делать то, что природа создала, понимаете, а не что-то выдумывать. Некоторые говорят, когда бежишь, суставы стираются. Я вам объясню, что происходит. У человека есть определенный запас здоровья. И мы, когда ходим вот в обычной жизни, этот запас здоровья всегда один и тот же. Но когда человек начинает больше нагрузки делать, то он обнаруживает, что у него начинает что-то болеть. Сначала у меня заболело правое колено, когда я бегал. Оно болело, и после бега оно болело. И мне друзья сказали, у тебя стираются суставы, надо ходить, тебя же предупреждали. Я был в шоке, я думаю, неужели это правда? Я думаю, нет, я буду делать так, как мне сердце подсказывает, а не интернет. И я начал просто дальше бегать. Правое колено прошло через полгода. И заболело оба бедра. Правое и левое. Правое больше, левое меньше. Я уже не обращал на это внимания. Ну, то есть они просто побаливали в течение дня, как ныли. Но во время бега вся боль проходила, интересно. Вот когда во время бега что-то болит, это нехороший знак. Надо остановиться в этот момент. А если ноет что-то во время бега, ничего страшного. И после, допустим. Итак, оба бедра у меня болели 8 месяцев. Потом они прошли, заболело левое колено. Потом заболело оба голеностопа. А сейчас, когда я бегаю, у меня никогда ничего не болит. И это уже продолжается 3 месяца. С каждой пробежкой мне тело становится все сильнее и сильнее, как будто я становлюсь моложе. Одна женщина в Таллине ко мне подошла и говорит, у меня полиартрит, я еле хожу. Неужели вы мне порекомендуете больше ходить? Я сказал, вот именно. Она сказала, а как мне ходить, если мне больно двигаться быстро? Я говорю, а ходите медленно. Она говорит, это будет очень медленно. Я говорю, ходите очень медленно. И столько, сколько вы чувствуете, можете. Через неделю у ней начали проходить боли в суставах. Я уверен, что сейчас, если она продолжает, она вообще вылечилась от полиартрита. Запомните, все боли в ногах, мышцах, в теле, это означает, что вы мало двигаетесь. Люди думают, у меня уже болят суставы, зачем мне ходить? Если у тебя болят суставы, ходи больше. А если у тебя там уже протезы искусственные, тогда я не могу ни о чем говорить. Допустим, если у вас в ногах протезы, значит тогда ходите руками. Есть дорожки, допустим, такие, где можно руками просто двигать, и вот так начинайте ходить руками. То есть просто двигайте руками долго, и таким образом продлевайте себе жизнь. Потому что чем бы человек ни двигал долго, он все равно будет очищать каналы тонкие. И ноги тоже будут восстанавливаться от этого, если уж вы совсем инвалид на ноги. Вообще знаете, что старость скапливается в ногах. Энергия старости, она оседает вниз человека. И... Ну, есть несколько типов старости, все они оседают вниз. Например, энергия воды, она скапливается вокруг живота, вот так вот. Сначала там начинает накапливаться, потом поднимается вверх на все тело и вниз дальше. Итак, я вам рассказал вот этот метод очищения с помощью бега. С помощью поста очищение не так протекает. Если у вас, допустим, уже там скопился жир, нужно поститься просто каждый день. По полдня поститься, а потом кушать нормально и вечером тоже кушать понемножку. Поняли? Не есть с утра просто. Но если у человека нормально все со здоровьем, лучше с утра поесть, а вечером не есть. Но если вы совсем вечером не будете есть, вы не сможете заснуть, некоторые из вас. Поэтому если вы чувствуете, вы не можете заснуть, лучше кушайте вечером немножко. и утром понемножку. В целом человеку лучше всего есть 3 раза в день. Женщинам еще можно перекусывать в течение дня понемножку. Ничего страшного. Но много кушать можно только в обед, мои хорошие. Только в обед. Запомнили? Второй тип старости, 3 типа старости. Второй тип старости означает напряжение или скованность. Напряжение обычно бывает у людей, которые много работают. В чем оно выражается? Оно выражается в том, что человек не может заснуть, не может расслабиться. Ему хочется курить, ему хочется выпить, ему хочется попить кофе. Этот человек не может переключиться ни на что. Он, допустим, ему трудно переключиться на что-то. Это значит внутреннее напряжение. Постепенно это внутреннее напряжение переходит в боли в суставах, боли в позвоночнике, запоры, головные боли, боли в мышцах. Это вторая стадия напряжения. То есть у каждого вида старения есть 3 стадии, да? Понятно, да? И третья стадия напряжения – это хронические заболевания позвоночника, суставов, спазмы сосудов, тяжелые головные боли, запоры тяжелые и, как результат, инсульт, инфаркт. Это все результаты напряжения в теле. Запомнили? Напряжение в теле также бывает скованностью. То есть есть один тип напряжения, который просто напрягает сначала человека изнутри, это старение идет. Допустим, вы скажете, у меня ребенок напряжен, это тоже старение. Мы стареем с самого рождения, чтобы вы знали. У меня ребенок толстый, это тоже старение. А у меня от рождения лишний вес, это значит, вы от рождения стареете. Есть лишний вес, значит, старость пришла в тело. Со всеми вытекающими последствиями. То же самое, есть напряжение, значит, пришла в тело старость. Как убирать напряжение? Напряжение убирается 2 способами. Первый – статические упражнения, второй – динамические. Динамические я вам уже рассказал. Это постепенное увеличение движения. Двигаться лучше всего на свежем воздухе. Нет возможности – двигайтесь на дорожке беговой. Только думайте о природе. Включите на беговой дорожке какую-то песню о природе и думайте. Я вам расскажу про 5 стихий и как настраиваться на каждую стихию. И зачем они нужны попозже. Я вас не утомил, мои хорошие? Все нормально? А? Хорошо, движемся дальше. Итак, когда человек очень сильно скован, у него не двигаются мышцы, его сгибает вот так вот, его сгибает, то есть у него подвижность суставов ограничивается, подвижность шеи, остеохондроз начинает развиваться. Это признак напряжения в позвоночнике, скованности. То в этом случае ему надо больше делать статику, статические упражнения. Я объясню потом, что это такое. Если вы чувствуете, что у вас подвижность хорошая, но вам тяжело засыпать, иногда болит голова, вы чувствуете внутреннее напряжение, вам хочется покурить, снять напряжение, хочется выпить кофе, вы не можете расслабиться, переключить свое внимание, у вас как бы в одну сторону оно только работает. Это значит, что вам надо больше двигаться. Напряжение в целом преодолевается комплексом 2 вещей – статика плюс динамика. Причем знайте, что если вы начали динамику длительную, например, длительный бег, и не делаете статику, значит, тогда тоже будут проблемы в организме. Понятно? Потому что они дополняют друг друга. Теперь, что такое статика? Начинать ее проще всего. Надо просто встать и не двигаться. Так, например, в православных храмах есть ночные бдения, когда люди стоят и не двигаются, они таким образом побеждают судьбу и молятся в это время. Статика означает просто стоять и не двигаться. И в это время ум разрывает от напряжения, человек не знает, что ему делать. Поэтому в это время, когда человек стоит и не двигается, нужно молиться. Это самое лучшее, потому что когда человек молится, неподвижном положении тела у него включается разум. Когда человек начинает молиться и ходить, у него включается ум. Когда включается ум, человек молитвой очищает ум, значит, у него становится хороший характер. А когда человек стоит и молится неподвижно, у него включается разум. И включая разум, он побеждает судьбу, а не очищает характер. Что значит побеждает судьбу? Значит, замуж вышла, на работу устроилась, муж перестал пить и так далее. Это называется победа над судьбой. Неподвижное положение тела дает победу над судьбой. Когда вы двигаетесь, победа над судьбой не будет. Запомнили? Итак, самое простое. Если я 20 минут могу стоять неподвижно, то я могу 40 минут бегать. Баланс. 40 минут могу стоять неподвижно, могу час уже бегать. И так далее. Такая пропорция. Двигаться можно всегда больше, чем не двигаться. Запомните, что когда человек не двигается, у него очищение каналов происходит следующим образом. Первая стадия. Ничего не происходит, стою, просто не хочется стоять. Значит, идет, включается процесс очищения. Мне трудно, не хочу, не буду. В это время надо молиться или слушать лекцию. Потом включается первая стадия очищения, и вы чувствуете, что все тело отекает. Когда все тело отекает, люди думают, о, это же опасно, а вдруг что-то не то произойдет. Но в это время просто происходит, каналы тонкие психические начинают биться в организме. И как бы напрягают тело, и наступает, так как тонкие каналы же регулируют здоровье, наступает такое как бы нарушение функции легкое. Дальше следующая стадия. Тонкая энергия увеличивает свое движение, становится сильнее. И у человека появляется или жар в теле, то есть сильно каналы бьются. Куда? Там, где забиты они. И появляется, выделяется энергия тепла от этого. Жарко становится в теле. Или мурашки такие, как бы такой зуд по телу начинает идти неприятно. Человек говорит, ну вот теперь точно опасно уже. Наверное, я уже все, сейчас помру. Вот и третья стадия, это тело полностью цепенеет. Как говорят, отсидел ногу там, руку. То есть там вообще ничего не чувствуется, тело цепенеет. Но самое удивительное заключается в том, что есть еще четвертая стадия, которая называется легкость и счастье. Вот когда человек доходит до четвертой стадии, он очищает первый цилиндр психически. Когда доходит до второй, раз легкость в теле возникает, второй цилиндр. Не надо статикой очищать все тело. Это не совсем правильно. Лучше очищать его динамикой. И также постом все тело не надо очищать. Нужно поститься просто по полдня постоянно. Допустим, 5 дней подряд по полдня. Курсами такими. Не по целому дню 5 дней, а по полдня. Это очень физиологично и легко. А потом, допустим, 5 дней не поститесь. Потом опять 5 дней поститесь. Точно так же статика. Допустим, вы стоите, чувствуете, что тело не хочет дальше этого. Или начинается реальный болевой какой-то эффект. Вам страшно становится, тоже не надо дальше ничего делать. Меняйте положение тела. Есть всего несколько положений тела, в которых можно эффективно молиться. Но статика не означает только положение тела для молитвы. Но если вы хотите понять, какие положения тела для молитвы, плюс здоровье, плюс лечение, я могу вам сказать. Когда человек неподвижно стоит, он учится терпеть свою судьбу. Вот, допустим, муж живет алкоголик, я не могу его терпеть. Начинаю стоять молиться, я его начинаю терпеть. Второе положение тела, стоя на коленях, называется принятие судьбы. Человек на коленях стоит, и он не то что терпит мужа, а уже вроде нормальный мужик. Ну, то есть принятие судьбы. Третье положение тела, это вот на коленях стоишь, пустись вниз. И спина прямая, называется поза алмаза. Это положение пробивает судьбу, то есть муж перестал пить. Видите, три положения, одно за другим, они как бы на одной оси находятся. Они все очень хорошие, эффективные. Следующее положение тела, это когда ты или одну ногу кладешь на бедро, или две. Называется полулотос или лотос. Это положение тела усиливает концентрацию внимания во время молитвы и увеличивает долголетие, потому что оно связано с голенями. Там находятся зоны долголетия. Если человек их возбуждает, то у него увеличивается активная продолжительность жизни просто от такого сидения. Возрастает концентрация многократно внимания во время молитвы. Следующее положение тела – это поза бабочки, когда ты ножки вместе кладешь, а коленки врозь, и спина чуть-чуть полусогнутая. И в это время человек увеличивает спокойствие в своей психике, мужчины избавляются от излишнего желания секса, а женщины избавляются от болезней по-женски и увеличивают возможность зачать детей во время такой молитвы, когда ножки вот вместе, а коленки врозь. Запомнили? Все эти положения тела побеждают судьбу. Но знайте, что если вы хотите статические упражнения делать, вам стоит добавить к этому всему только две вещи. Первое, вы садитесь просто на ноги, ноги вытягиваете, вот так сидите, и просто нагибаетесь вперед. И делайте это так. Вот сколько нагнулись, столько нагнулись. Идите дальше. Расслабить еще нагнулись. Я вот это упражнение делаю 40 минут. Вот так нагибаюсь. И я сгибаюсь. Я вот когда сажусь, мне даже прямо сидеть тяжело. У меня очень сильно скованность растет. Это мой вид старения. Мне сидеть даже прямо тяжело. Через 40 минут я складываюсь пополам. И коленями достаю головой до коленей, мои хорошие. Я так расслабляю себя, что я складываюсь пополам через 40 минут. Понятно вам, нет? Что вы тоже можете так же, без проблем. Особенно женщинам. Тело гибкое по природе. Вам не надо. Беременной не надо, надо, можно поза бабочку делать. Вот это супер для вас. Стоять тоже долго не надо при беременности. Вот так неподвижно. Тонус матки повышается. Поза бабочки хорошо для беременной. Итак, всегда, когда вы согнулись вперед, дальше надо встать на колени и просто лечь назад. Если вы долго можете лежать вот так, понимаете, на колени встали и легли назад. Получается, вы подогнули под себя ноги и легли назад. Это упражнение можно делать тоже, пока вас не расслабит. Вот их надо сочетать. Когда если вперед, значит обязательно назад. А если вот эти все остальные упражнения делать, то просто меняйте одно на другое. Постояли на коленях. Надоело в полулотосе. Но если вы просто по-турецки сидите, это не побеждает судьбу. А? Как? Микрофончик дайте, я не слышу. Давайте микрофончик. Все другие не слышат.
Зевнал по голове можно молиться?
Можно, но это не побеждает судьбу, это ваше покаяние просто. Лучше спина, чтобы была прямая. Когда спина прямая, разум становится сильным, активизируется. Запомнили? Свой тип старения из двух распознали, что вам делать поняли? Я вам говорю точно, что у вас пройдут эти болезни, которые у вас есть, и еще продлится жизнь, если вы это будете делать. Только три способа продлить жизнь есть настоящих. Это пост, длительное монотонное движение и статика. Все, больше нет никаких таких вещей, которые бы продлила жизнь человека. Нет, не каждый день, лучше через день. Или через два. Не 14 километров. Если вы бегаете 14 километров, лучше вам статику делать на час не меньше. Чем больше бежите, тем больше статику. Но не надо делать в один день одно и то же. Больше того, если вы пробежали 14 километров, вам после бега лучше всего на 10 минут лечь в теплую ванну. Не горячую, не холодную, а теплую. Таким образом вы снимете лишнее напряжение в теле. И будет сохранять свой организм очень здоровым. Но не надо сразу это делать. Поймите, что если вы сразу начнете делать много, вы разрушите свое здоровье. Это надо всегда делать так, как тебе комфортно. И постепенно это будет само по себе увеличиваться. Не надо напрягать себя. Запомните, если вы бежите на километры, а не на здоровье, вы разрушаете свою жизнь. Вот, допустим, вы бежите, вам нравится бежать. Вот сколько нравится, столько бежите. Знайте, что через месяц вам будет нравиться больше. Я вам гарантирую. Если же вы через силу начинаете бежать, вы тогда мучаете себя, а не улучшаете себе здоровье. Но когда человек бежит, чуть-чуть мучить себя надо обязательно. Но это чуть-чуть. Просто ты чувствуешь, что тебе не хочется, а ты говоришь, нет, мне хочется. Но если ты чувствуешь, что тебе тяжело, тогда остановись. Этого не надо дальше делать уже.
Если при этом есть боль, вот, допустим, нет, уже зажат?
Нет, зажат, значит, ходите так, чтобы вам не было больно. И через месяц вы увидите, что вы можете быстрее ходить, и вам не больно. Потом еще быстрее, потом начнете бегать. И когда вы начнете бегать, у вас нерв будет зажиматься все меньше, меньше, меньше. И наступит момент, и он вообще не будет зажат уже. Потому что мышечная система находится на втором цилиндре. Это значит, что когда вы будете бегать до 8 километров, 8 километров, когда будете бегать, у вас уже никогда не будет зажиматься нерв. Все, эта болезнь пройдет полностью. То есть, если вы продолжаете так бегать, эта болезнь никогда в вашей жизни уже не возникает. Все, она закончилась. Третий тип старения, это когда у человека увеличивается эмоциональное напряжение, он нервничает, психует, гневается, у него появляется жар в теле, появляются язвы, аллергия, кожные болезни, воспалительные процессы. И этот тип старения сначала характеризуется тем, что человек просто устает. Вот он чувствует, что у него вялость какая-то появляется в жизни. Потом дальше эта усталость переходит в воспалительные процессы, и они не могут закончиться. И третья стадия этого заболевания, когда у человека появляются язвы и аутоиммунные заболевания, такие как, допустим, там какие-то поражения суставов, аутоиммунные и так далее. Это три стадии развития жара в теле лишнего. Уже на первой стадии человеку душно спать. Это первый признак того, что у него уже идет вот этот тип старения. Ему тяжело спать, потому что душно. Открывает окно, простывает. Знаете, что этот тип старения лечится двумя способами. Первый способ – это пост, а второй – статика, статические упражнения. Три типа старения, три типа долголетия, три вещи, которые продлевают жизнь, и три вещи, которые уничтожают жизнь. Теперь вы скажете, а как же таблетки там, и все остальное. Поймите, только аскеза может продлить жизнь. Все остальное, что вы пользуетесь, лекарства там все, все это хорошо, все виды лечения это хорошо, но это все балансирует ту энергию, которую вы получили. Мы заметили, что когда мы лечим человека любым способом, допустим, мы даем ему травы, или камни на него ставим, или, допустим, мы делаем ему массаж, или прогревание, или иглоукалывание, все что угодно, это все тратит внутреннюю энергию долголетия человека. Любой баланс, то есть мы баланс делаем в организме, этот баланс идет за счет энергии, дающей жизнь в человеке. И эта энергия жизни означает батарейки человека. Мы так условно назовем батарейки. Мы заметили, что если мы лечим человека камнями, или корнями, или травами какое-то время, постепенно человек потом говорит, я уже не могу этим лечиться, мне плохо от этого становится. Мы начинаем другой вид лечения, еще быстрее ему уже другой вид лечения начинает работать, потом быстрее становится плохо, потом еще быстрее. И мы никак не могли понять, что за ерунда такая, почему человека никак нельзя лечить. И потом, через исследуя себя, исследуя людей, мы поняли, что человек – это такая же система, как мы заряжаем компьютер или батарейку. Но человек заряжается от природы. И заряжается только, когда он совершает аскезы на природе. Пост, статика, динамика. Три вида аскез. И происходит зарядка организма. Это значит, что любое лечение начинает работать. Когда меня спрашивают: Олег Геннадьевич, почему лечение не помогает? Есть только одна причина. У человека зарядка кончилась, батарейка не работает. Батарейка — это означает связь с природой. Понимаете? А вот теперь слушайте меня внимательно. Вы не устали от меня еще? У нас до скольки лекция должна быть? До 10? Если вы чувствуете, что у вас плохое настроение, если вы чувствуете, что у вас слабый иммунитет, если вы чувствуете, что у вас плохо переваривается пища и плохо усваивается, если у вас плохой аппетит, если у вас болят зубы, если у вас болят глаза, если у вас страдают кости, то это значит, что вам не хватает энергии солнца. Энергия солнца — это не то, что надо на солнце смотреть. Энергия солнца находится в людях. Энергия солнца находится в пище, которая имеет островатый вкус. Энергия солнца находится в глазах людей, которые радуются жизни. Почему станет светлее, если жить по солнечным часам? Потому что люди все радостные будут. А где солнце содержится, дальше в этой песне поется. Солнце в глазах радостных людей, в памяти о близком человеке, радостной памяти письмо пришло от солдата, давно не было радость солнца. Солнце находится в хлебе, потому что он созревает при ярком солнце только. У нас было яркое, жаркое лето на территории вот России, Казахстана, и большой урожай хлеба получился, потому что было много солнца. Правильно. Если вы такую песню про солнце слушаете, вы тоже солнцем наполняетесь. Потому что она настраивает на солнце. Поэтому есть классные песни, которые связаны с природой. Их можно слушать для лечения. Это лечебные песни. Удивляться надо еще, радоваться всему надо. Радоваться надо людям. Это аскеза — радоваться. Мы разок проверили. Мы взяли просто в Москве с другом, и в метро мы сделали революцию. То есть мы зашли в метро, все там в метро очень грустные, там плотняк с утра, нет вообще места, где подвинуться. Все едут, и все очень сильно печальные. И мы с другом начали очень радостно о чем-то говорить. И всем радоваться вокруг. И люди сначала такие скукожились, как бы. А потом они начали такие про себя тоже радоваться стоять. А потом дальше кто-то начал шептаться с кем-то радостно. И потом вокруг нас создалась такая радостная атмосфера. Кто-то разговаривал радостно. И люди стали радостными. То есть люди хотят радости. Просто это аскеза, понимаете, когда все печалятся, а тебе радоваться. Даже неудобно как-то. Понимаете? Вот, а если человек неудобство это преодолевает, и он просто как бы со всей силы, тогда он побеждает судьбу. Мне как-то лет 6 назад один мой друг прислал одно видео, Это видео называется «Йога смеха». Найдите себе как бы в интернет, посмотрите его. Я вам рекомендую, потому что оно дает представление о том, как человек вообще должен побеждать судьбу. Там в электричке просто люди едут в электричке, и человек заходит туда и начинает смеяться громко. И все люди потом смеются, укатываются просто. А он потом садится в следующую электричку и там начинает смеяться. И так весь день. То есть он таким образом помогал людям. Я вам сейчас покажу это видео. Ну, кто-то послушает, кто-то... А люди просто едут, они... Солнце. Дальше, смотрите, люди подключаться начинают. Человек зашел, да? Тишина. Он сейчас его тоже пробьет, этого человека. Система ясна? Побеждайте судьбу, не боитесь ничего. Бог поможет. Итак, если человеку не хватает всего, что я перечислил, надо учиться радоваться, побеждать судьбу, не бояться. Все стоят на улице. Ходят по улице. Побеждайте судьбу, радуйтесь, заставляйте себя совершать насилие. Вот, молодцы. Вот, дальше слушайте. Если человек чувствует, не хватает концентрации внимания, у него булькает в животе, буль-буль там, газы идут, вот, у него вялость постоянно в теле, нет сил, сосредоточиться не может, страдает память. Он чувствует, что у него как будто силы воли нет, ничего не может делать. Вот. Депрессия какая-то. И постепенно начинают суставы там болеть, позвоночник и так далее. Это значит, что у человека не хватает энергии воздуха. Энергии воздуха. Энергия воздуха получается в результате движения на воздухе. Повышается концентрация внимания. Наступила грусть, что ж, пойду пройдусь. Мне ее делить не с кем. Человек чувствует как бы силу от движения, свежий воздух, концентрация внимания повышается. Понимаете? Если человек чувствует, что у него нет возможности заснуть, он напряжен, он вспыльчив, нет спокойствия в жизни, беспокойный постоянно. Самара – городок беспокойная. Это значит, что у него не хватает энергии земли. А также у женщин, которые бесплодные, не хватает энергии земли, энергии спокойствия. Нужна энергия земли для того, чтобы быть счастливым, спокойным. А я лягу, прилягу, край гостинца старого, да и ногами в долину, хай накроет туман. Ну, то есть белорусская песня, то есть человек землю любит. Вы шумите, шумите, надо мною березы. Ну, то есть землю человек любит, он ложится, и пускай даже его туман накроет, его ничего не страшно, он отдыхает на своем крылечке. Гостинца означает крыльцо. Ну, то есть, понимаете, и он говорит на духмяннем прокосе недоспелой травы, то есть он как бы покосил траву, чтобы она не доспела, чтобы семена не давала. И оно пахнет сеном, это все, ему все нравится, это все энергия земли, запах земли, запах трав, это тоже запах земли. И человек расслабляет. Так, знаете, что травы, вот это стебель травы, листья травы, это все расслабляет. Любые травы, которые вы заварите, не семена, не цветки, а вот эти вот листья и стебли, все это расслабляет. Это снимает напряжение, улучшает сон. И сама земля, вот энергия земли, она находится в этих травах, листьях. Тоже вы, когда зеленую пищу едите, вас тоже успокаивает, расслабляет. Это тоже энергия земли, чтобы вы знали. Зеленые салаты, там, допустим, тушеную зелень можно тоже есть. Многие не знают, что так тоже надо питаться тушеной зеленью. Например, шпинат тушить просто на сковородочке залили водой и потушили чуть-чуть. Оно стало такой мягкой зеленью, такой как бы. И кушайте, масло добавьте, специи кушайте. Очень полезно для здоровья. Можно также тушить и петрушку. А есть еще такая зелень, которую вообще даже деньги не надо тратить. Есть, например, сорняк такой, который везде растет, называется амарант или беда. Вы все видели, это сорняки, которые везде растут. И они... Амарант или беда — это разные растения. Вот, когда берешься, семена амаранта везде продаются, потому что тема раскрученная. Берешь просто этот амарант, сыпешь у себя на газонах где-нибудь, и все говорят: ой, сорняки начали расти, что же произошло? А вы просто молодые вот эти срезайте, вот эти амарант молодой, он все лето будет расти, а вы срезайте, срезайте молодой. И прямо тушите и ешьте, очень полезно. И можете из него делать зеленый коктейль, ну как бы его размалывая. А можно его даже растить дома под лампами. Через 3 недели у вас ковер там будет от этих семян. И можно просто зелень эту есть и в салат добавлять, свежую есть, и тушить. Очень вкусно получается. Можно пшеницу взять, просто пшеницу, и прорастить на 12-15 сантиметров, а потом зелень всю срезаете и в блендере вместе с водой разбиваете, получается такой сладковатый, такой немножко терпкий, такой грубоватый, такой зеленый напиток. Он дает человеку тонус сильный. И омолаживает, и очищает кишечник. Но это возбуждающая пища. А вот амарант, она успокаивает, и сон улучшает, воспаление снимает. Запомните, если у вас воспаление в организме никак не проходит, язвы всякие, у вас не хватает энергии земли, надо землю любить, по земле ходить, зеленую пищу есть, и все воспаления проходят. Просто зеленая диета убирает все воспаления в организме. Просто зелень, и все. 5 дней кушайте. Аллергия лечится зеленью спокойно. Аллергия, сахарный диабет. Сахарный диабет бывает от излишнего перегрева организма. Если у человека сахарный диабет, может быть, вы уже, если на инсулине не вылечите себя, свой диабет зеленой пищей. Но если у вас 80% зелени вы кушаете при диабете, вы никогда не получите никакого развития этой болезни в организме. Никаких ангиопатий, никаких язв, ничего, ни слепоты. Вы будете жить прекрасно. И сахар будет регулироваться максимально в организме. А если у вас только начинается сахарный диабет, и вы садитесь на одну зелень на месяц, до свидания, сахарный диабет. Потому что зелень убирает весь огонь в организме излишний, никаких воспалений. Самое лучшее лечение воспаления, аллергии, кожных болезней – это зелень. Запомнили? А детей тоже, потому что есть зелень, вкусно очень, можно сладкое делать, сладкую зелень. Знаете, есть даже зеленые сладости можно делать. Он будет лопать, ему же все равно, лишь бы сладко было. Потому что ребенок маленький, ему нужно три вида пищи для жизни. Это сладкая пища, мучная и молочная, запомните. Поэтому они постоянно лезут, давай сахар, что-нибудь сладкое, давай мучное и давай молочное, потому что эта пища нужна для роста тела. Поэтому они хотят это есть. Когда рост заканчивается, человек уже не хочет так много этого есть. Но женщинам хочется все сладкое есть, пока у них гормоны работают. Потому что сладкий вкус также увеличивает гормональные функции. И это надо есть с утра, женщины, сладкое. Ой, как вам понравилось, я смотрю, как вам понравилось, что я это сказал. Потому что сейчас же что врачи вытворяют? Они говорят, сладкое есть нельзя. Это бред полный вообще. Женщина с ума потом сходит, начинает лезть на стену. Царапать обои. Ну, когда пост держите, не надо сладкое есть. Вы выберете или сладкое есть, или пост держать. Понятно, что если вы сладкое месяц не ели, как вы будете пост держать? Наесть и сладкого, потом пост держите. Следующее. Если вы не можете ни с кем общаться, у вас нарушение ритма сердца, нарушение ритма всяких органов, у вас цикл нарушен, у вас нет сил, возможности поговорить, эмоции зашкаливают, как бы... Людей не любите, гневаетесь, обижаетесь постоянно. То значит, вам не хватает энергии воды, нарушен обмен веществ. Энергии воды не хватает. Энергия воды содержится в молоке. Молоко – это энергия воды. Запомнили? Отопленное масло – это энергия солнца сливочное. А кефир – это энергия воздуха. Видите, в молочных продуктах все есть, все виды энергии. А творог – это энергия земли. Поэтому считается священная пища молочная. Она и вся эта пища молочная, она несет благость человеку. Мясная пища несет невежество, депресняк, вредные привычки, увеличение старения, онкологии. Остальная вся пища, кроме молочной, несет способность действовать. Это пища в страсти, кроме фруктов. Фрукты – это тоже благостная пища. И мед, и молоко. Три вида пищи, дающие счастье человеку. И все их надо кушать с утра. Послушайте песню про воду. Вот эта песня, она отражает энергию воды также. Она не только про воду, а также про энергию воды. И можно на нее медитировать, включать эту песню для того, чтобы победить судьбу, связанную с бесплодием. Женщина, когда она бесплодна, ей не хватает энергии земли и воды. Энергия воды содержится в овощах, которые растут над землей, в огурцах, кабачки, патиссоны, тыква, огурцы. Энергию воды несут в себе. Когда их человек ест, у женщины улучшаются гормональные функции, общаться легче становится, человек успокаивается, ее эту энергию воды нужна вечером. Это ночная энергия, энергия воды и земли, это ночные энергии. Поэтому если человек овощи, которые растут над землей, молоко перед сном ест, он успокаивается, ему легче жить становится. Женская энергия. Сильному она спешит, да? Женская энергия. Красивая песня? Женская энергия – это энергия любви, спокойствия, красоты, гармонии, ласки, внимания, заботы. Мужская энергия – это энергия радости, силы, победы, знания, чистоты, как бы аскезы. Женская энергия – также энергия чистоты, совести. И то, и другое должно быть в нашей жизни. У мужчин, у женщин все должно быть. Женщины всегда тянутся к радости, к силе, к знанию. Когда лекции читают, не женщины, они тянутся к знанию. Это мужская энергия знания. Мужчины тянутся всегда к красоте, нежности, ласке, вниманию. Мужчины тянутся к холоду. Мужчинам всегда жарко, они форчики открывают в доме. Женщины всегда тянутся к солнцу, потому что солнце – это мужская энергия. Поэтому всегда холодно. И надо тепло постоянно. Женщины теплее одеваются, они тянутся к солнцу. Мужчины меньше одеваются, раздеваются, они тянутся к холоду. Женской энергии. Поэтому каждый человек должен понимать, что женщинам нужно больше тепла, мужчинам нужно больше холода. Женщина от тепла вылечивается, мужчина вылечивается от холода. Поэтому им нужно закаливаться, а женщине нужно прогреваться. Но женщинам тоже чуть-чуть надо закаливаться, а мужчинам чуть-чуть надо прогреваться. Нужна гармония. Ладно, мои хорошие, я вас уже замучил. Можно немножко вопросов, потом будем, я желаю всем счастья повторять. Усиливать оптимизм, силу, побед над судьбой. Вопросы вот именно сейчас, только по этой теме. Запомните, если вы хотите спрашивать меня по своей жизни, то только перед лекцией. Я прихожу за полчаса, и вы меня спрашиваете по жизни. А сейчас по лекции. Микрофончик, микрофончик.
Добрый вечер.
Вы сказали, вот
энергия воздуха,
эфир, пищу.
Ой, я вам, мои хорошие, я же старею, я вам не все энергии сказал. Еще есть, про воду я сказал, энергия солнца, земли сказал, воды сказал, воздуха сказал. Еще есть энергия эфира. Ну, будем считать, что это деревья. Это энергия, которая дает человеку терпение и стабильность. Ну, то есть надо в лесу гулять, рядом с деревьями стоять. Нужна стабильность человеку. Да?
Я из лекции поняла, что мне не хватает энергии воздуха.
У вас много энергии огня. У вас много энергии огня, вы стареете из-за этого, поэтому вам надо пост и статика, самое главное. И тогда воздуха станет больше, потому что он сгорает от огня.
Все, поняла. Спасибо огромное.
И у вас на втором месте еще стоит энергия воды лишняя. Это лишний вес там и все прочее. Токсины в теле.
У меня?
Да, токсины в теле. У вас много токсинов.
Токсины, наверное.
Да, это значит все-таки динамика тоже нужна в какой-то степени. Ну, сзади вот девушка. Две девушки сзади.
Я
по очереди.
Спасибо за информацию. Хотел уточнить,
я вам не информацию дал.
Да, нет.
Я вам дал вашу жизнь. Вашу жизнь. Если вы не пришли сюда менять жизни, то я зря сюда приехал. Поняли? Я никогда никому не даю информацию. Я даю то, что меняет жизнь. И я настроен только так. Я приехал сюда менять вашу жизнь. А если вы пришли просто полюбопытствовать сюда, вы зря потратили время. И я тоже.
Нет, не зря.
Хорошо.
У меня просто...
Каждое слово, которое я вам говорю, связано с моим жизненным опытом и дает победу над судьбой. Если вы это слушаете так именно, тогда вы тоже делаете то же самое, побеждаете свою судьбу. Никакой информации я вам не давал и не собираюсь давать.
Я
не для вас, для всех.
У меня вопрос по поводу перехода от ходьбы к бегу. Потому что у меня есть страх, что если я буду бежать, то это опасно для сердца. Что, ну, сердце же... сердцебиение усиливается, и вдруг, ну, сердце...
А жить вообще опасно для сердца. Вы же, когда встаете сейчас со стула, тоже усиливается сердцебиение. Поэтому все время сидите.
Нет, я уже хожу по утрам. Но я боюсь перейти в бег.
А я вам сейчас объясню, почему вы боитесь. Потому что, когда человек приходит к врачу, ему врач говорит, у вас суставчики больные, меньше ходите. У вас легкие больные, меньше дышите. У вас, вы перегреваетесь, меньше на солнце. Понимаете? И если у вас, допустим, вы простываете, меньше на земле. А если как хроническое заболевание, тогда готовьтесь к земле, будьте поближе к ней. Это методики современного лечения врачей. Солнце нельзя, вредно. Земля нельзя, вредно. Воздух нельзя, свежий, вредно. И движение нельзя, вредно. Понимаете? Дышите в трубочку. Полезно.
Ну да, кардиологи так внушают, что, ну, перегружать нельзя сердечную мышцу.
У вас в сердце лишний жар. Вам нужно начинать с поста и статики. Потом подключать движение. Когда вы двигаться начнете больше, начните бегать. Сердце будет укрепляться. Я когда бегал, я вам еще не сказал, что когда я начал бегать больше 8 километров, у меня все переболело. И потом начало болеть сердце. Это еще один экзамен, потому что сердце же все боятся. У меня начало побаливать сердце. И я дальше начал бегать. И что произошло? Сердце пролечилось. И стало железным просто. Я бегаю, оно вообще не чувствует бега.
Поняла, спасибо.
Это молодец.
Благодарю.
Запомните, когда я начал бегать, мне сказали, у вас суставы стираются. И когда они сотрутся, придется искусственные ставить. Эти люди воспринимают человека как машину. А человек это самоомолаживающая система. Понимаете, мы можем молодеть. И это молодение возможно только через аскезу. Те люди, которые поняли, что человек может молодеть и совершают эту аскезу, они точно будут долго жить. Единственная причина долголетия – то, что я вам сказал. Я начал анализировать всех долгожителей, и они все, один говорит, я постоянно пощусь. Другой говорит, я постоянно двигаюсь. Третий двигается, я вижу, как он вот он старенький, и бежит потихонечку, понимаете? Все эти люди, которые делают то, что я вам сказал, они все живут долгую жизнь. Но все, которые думают, что суставы стираются от бега и от поста, как бы человек не может восстановиться, потом дистрофия развивается, и когда он стоит неподвижно, то значит, у него деревенеет тело. Все эти люди живут мало. Запомните это. Конечно, для того, чтобы гемоглобин повышать, надо есть мясо. Больше мяса, только мясо. Конечно, только мясо. Белок, конечно, белок. То есть гемоглобин означает белок, да, все. Ладно, все, мои хорошие, отлично. А теперь правильный ответ. Правильный ответ сейчас я вам скажу. Нехватка гемоглобина означает болезнь, связанная с нехватком энергии солнца. Энергия солнца получается в организм от движения, от радостного движения. Начните ходить или бегать, пускай ваш ребенок будет двигаться на природе, и пускай он кушает просто сметану, потому что еще солнце содержится в масле. Нужно хорошо, нужно хорошо промасливать пищу, топленого масла больше в пищу добавляйте, и как можно больше движения, ежедневно, 1.5-2 часа движения, Вот теперь давайте я вам расскажу про беременных женщин. Это сказка про белого бычка, когда беременной женщине не хватает гемоглобина, больше жрать мясо. Это мясо, оно труднопереваримая пища, то есть 8 часов в день требуется, чтобы переварить это мясо. У нее и так там обмен веществ повышен, потому что надо на двоих кормить. Понимаете, ее вообще замаривают этим мясом, беременную женщину, ходит как заклеванная такая, от этого мяса. Вот теперь слушайте меня внимательно. Почему у беременной женщины не хватает гемоглобина? Потому что ей надо двигаться в два раза больше, потому что два человека там растут, ей не хватает. Вот когда, допустим, огонь горит сильно, надо в топку увеличивать количество воздуха, тогда количество огня становится больше, понимаете? Не хватает тяги в трубе, поэтому огонь не горит. Хоть что вы там дрова заложите, все дровами, тяги не хватает, гореть не будет. Тяга означает движение на свежем воздухе. Все, запомните это на всю жизнь. Если вы начинаете двигаться на свежем воздухе и добавляете масло в пищу, вылечит любую анемию за 2-3 недели железно, я вам говорю. А все остальное железо, белок, там все это всасывается просто потому, что есть, в пище хватает железа дофига. В пище хватает белка в любой, вон просто в зелени куча белка. Понимаете, всего это хватает, человек это всосать в себя не может, потому что у него не хватает энергии огня для этого. Энергия огня берется от свежего воздуха и движения. Печки не хватает тока тяги, не хватает воздуха, понимаете? Воздух пошел, огонь загорелся, такой закон. Запомнили это? А дрова у нас всегда хватает дров. Понятно, что если вы будете ходить и не будете кушать ничего, то тоже будет плохо. А люди и так кушают. Знаете, я видел, у меня тонкое зрение есть, я видел женщин, которые просто, наверное, если магнит к ним прислонить, они, наверное, ну, будут магнитить магнит от железа, от этого сожранного. И все равно он, его в крови нет, этого железа, оно в кожу идет, там оно куда только не идет, но только не в кровь. Потому что для того, чтобы оно в кровь пошло, нужен воздух и масло, и все. Запомнили, врачи? Крапива тоже хорошо, нормально. Но не всем. Это все индивидуально. Все индивидуально. Корень крапивы – это древнее средство для повышения количества молока кормящей матери. Корень крапивы, если заварить, пить, молоко очень сильно повышает. Но не всем. Иногда грецкий орех подходит для этого. Ладно. Ваш вопрос.
Добрый вечер. Спасибо вам за лекцию, спасибо вам за всю вашу работу. У меня такой вопрос. Я практиковать начал статические упражнения, но динамически еще не начал. Бег, потому что травма ноги сильно была. Я вот
боитесь.
Долго не могу бегать, даже не хочется.
Но... Ходите долго. Ходите. Потом начните бегать. Когда почувствуете много, можете идти. Начните бегать уже тогда. Но если вы будете делать только одну статику, у вас пойдут проблемы в организме. Йога это тоже не бег, это тоже как статика. Велосипед это искусственное движение, оно как раз и разрушает здоровье. Запомните, двигаться надо естественно, никаких велосипедов, никаких искусственных самокатов там, никаких искусственных видов движения, только бег, это естественно, или ходьба, или бег, естественное движение создает человеку омоложение, искусственное, плавание тоже, не все, все искусственное просто разрушает здоровье. Да, горнолыжный это супер, это, знаете, что такое горнолыжный спорт? Нет, это не травмы. Да не надо так, ну что вы прямо это, ну. Горнолыжный спорт, это знаете, что такое? Это когда человек, у каждого человека есть энергия, защищающая его судьбу. Вот, например, у нас есть энергия, которая лишает нас аварий, несчастных случаев, отравы и так далее. Это все называется энергия, защищающая судьбу. И когда у человека слишком много энергии, она ее много накопилась, он идет и сам рискует своей жизнью добровольно. И тратит эту энергию. Он тратит ее, тратит, и потом она растрачивается, и он где-то получает, попадает в засаду. Это меня нарисовали, да? Очень, я такой вот и есть, да, длинный нос у меня, да, взгляд как у орла. Все правильно. Молодец. Это все, мои хорошие, пора уже заканчивать. Завтра будут вопросы. Вы не скучали на лекции? Все нормально? Спасибо. А теперь самое главное. Кто торопится, можете идти. Сейчас будет самое главное. Я шутник, простите меня. Для того, чтобы побеждать судьбу, человек должен знать, что, о чем он помнит, то и происходит в его жизни. Память о Боге или о тех, кто молится, является самым ценным даром, побеждающим судьбу. Большинство людей не умеют помнить ни о чем, кроме себя. Включить эту память о Боге очень сложно, потому что человек не знает, как работает механизм включения. Память о Боге включается, когда я не просто слушаю тех, кто молится, а когда я вместе с ними что-то повторяю, лучше всего ту же самую молитву. Но сейчас мы будем повторять «Я желаю всем счастья». Посмотрите, как работают три типа звука, которые по-разному влияют на нашу судьбу. Звук, который дает хорошее настроение, выглядит так. Я желаю всем счастья! Уберите эту штуку, мне слепит глаза. У меня глаза очень слабое место в моем здоровье. Запомнили? Это не побеждает судьбу. Это просто вся энергия судьбы выходит наружу, и у вас появляется хорошее настроение. Выйдите на улицу и крикните: «Я желаю всем счастья!» И все, как бы, вам, видите, сразу настроение повышается, все классно, замечательно. Вот, теперь второй вариант. Если вы хотите открыть свое сердце, вывести все наружу изнутри, тогда другой тип звука, который рекомендуют всем психологи. Этот тип звука означает вывести все наружу и очиститься, освободиться, избавиться. Это все очень внешнее избавление, и оно выглядит так. Я желаю всем счастья. Это звук ума. До этого я вам показал звук эмоций, чувств. Вот этот второй звук ума. Он просто, ну, человека соединяет, гармонизирует с окружающими людьми, дает возможность правильно общаться, гармонию почувствовать. Но судьбу не побеждает, потому что судьба находится глубже. А если вы хотите победить судьбу теперь, мои хорошие, слушайте тот звук, который я сам произнести не смогу, так как хотелось бы. Для этого мне надо, чтобы кто-то молился, и я слушаю их молитву, повторяю, как они в их настроении, тогда включается голос разума, который включается только через память о чем-то, не о себе родном. Итак, вот смотрите этот звук, который связан с разумом, побеждающим судьбу, он, смотрите, как он звучит. Запомнили два предыдущих? Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. И теперь следующий звук.
Я желаю всем счастья.
Этот звук памяти и звук молитвы. Запомнили? Он звучит. Если вы запомните, кто хочет попробовать сейчас? Микрофончик сюда дайте. Кто хочет попробовать, вот девушке дайте. Вы должны сильно слушать и как они повторяют, забыть про себя. Слышите, да? А я буду вас поправлять. Давайте. Ближе микрофон. Вы тренировались. У вас все получилось. Невозможно сразу это сделать. Кто никогда не пробовал, поднимите руку. Давайте попробуйте, вы девушка. Дайте ей микрофончик вот сюда. Вы слушаете их сильно, слушайте их. И вот в их настроении повторяйте: я желаю всем счастья, забудьте про себя. Повторяйте в их настроении. Молодец, талантливая. То есть у нее не полностью получилось, но в этом направлении пошло движение, разум начал включаться. Три стадии включения разума. Первая стадия. Человеку сильно становится, он чувствует силу повторять. Я желаю всем, всем. Сильно становится повторять. Вторая стадия. Открывается сердце, в сердце появляется легко, и вместе с сердцем открывается судьба, и память о себе начинает выходить наружу. Человек забывается в это время, думает о себе, ему хорошо становится. В это время нужно желать уже не слушать их, а желать от сердца. Я желаю всем счастья, и установить такое движение энергии. Ты слушаешь и отдаешь. Слушаешь и отдаешь. И когда вот эта река любви через сердце потечет, тогда начинается побеждаться судьба. Вот это третья стадия открытия разума. Попробуйте. Все вместе.